Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Вы, наверное, не поверите мне, когда узнаете, что Карандашу и Самоделкину в этом году исполнилось ни много ни мало 50 лет. Ого, скажете вы, какие они, оказывается, старенькие. Но это не так, скажу я вам. Многим сказочным героям гораздо больше лет, чем Карандашу и Самоделкину, а выглядят они совсем даже не старыми. Например, знаменитому медвежонку Винни-Пуху недавно исполнилось 80 лет, а он по-прежнему веселый, смешной и неуклюжий. А что же было 50 лет назад, спросите вы меня? Как появились на свет эти знаменитые герои Карандаш и Самоделкин? А дело было так. В те далекие времена ваши бабушки и дедушки были такими же детьми, как и вы сейчас. Но в отличие от сегодняшнего времени, когда на прилавках очень много красивых детских книг и иллюстрированных детских журналов, тогда детских журналов не было вовсе. И тогда взрослые схватились за голову. Как же так? Про детей-то мы забыли совсем. Вон сколько существует всяких скучных взрослых журналов, а детских нету вовсе. Ну и тогда решили создать два детских журнала – «Мурзилку» и «Веселые картинки». Мой папа, молодой детский писатель Юрий Дружков, как раз и был одним из тех взрослых, которые решили создать журнал «Веселые картинки». Папа пригласил в редакцию разных детских писателей, художников, поэтов, и все вместе решили делать веселый журнал. Но вот беда, у журнала должен быть главный герой, самый-самый главный, самый удивительный и волшебный. А давайте сделаем главным героем журнала «Дюймовочку», предложил один детский поэт. «Дюймовочку? Ну что же, очень хорошая девочка, сказочная». «Нет, ну пусть она будет не главная», — сказал кто-то из строгих начальников, — «а второстепенная». «А почему?» — удивились детские писатели. «Потому что ее, Дюймовочку, придумали не в нашей стране. Дюймовочка родом из Дании. И придумал ее Ганс Христиан Андерсен. А нам нужен наш герой, родной. Может быть, Гурвиника сделаем главным героем?» — предложили детские писатели. «Нет, это тоже очень хороший и смешной человечек, но он родился в Чехии». «Тогда, может быть, главным у нас в журнале будет Незнайка», — воскликнул один детский поэт. «Ведь это же наш герой, родной». «Нет», — ответили начальники, — «Незнайку придумали в Канаде еще в позапрошлом веке». «Тогда давайте главным героем в журнале сделаем Петрушку», — воскликнул какой-то долговязый художник. «Петрушка уж точно наш герой». «Петрушка наш, но он же дурачок», — растерялись начальники. «Разве может быть у наших детей любимым сказочным героем дурачок? Нет, так не годится. Нам нужен такой сказочный герой, который бы стал примером для всех детей. Удивительный герой, ни на кого не похожий герой». «Но где же мы такого возьмем?» — растерялся мой папа. «Раз вы детский писатель, вы должны взять и придумать такого героя», — строго посмотрев на моего папу, сказали начальники. Сначала мой папа Юрий Дружков растерялся. «Как это так, взять и придумать нового сказочного героя? Разве это так просто? Если бы это было так просто, то каждый мог бы взять и придумать своего собственного героя. Но делать нечего, с начальством не поспоришь». Тогда мой папа взял отпуск на неделю и уехал вместе со своим другом, знаменитым на весь мир художником Иваном Семеновым, к себе на дачу. Целую неделю мой папа придумывал разных сказочных героев, а Иван Семенов их рисовал. «А давай придумаем такого героя, который бы умел летать», — предлагал мой папа. «Нет, такой герой уже есть. Это же Карлсон», — говорил художник. «Ты что, забыл?» «А, ну тогда, может быть, такого сказочного героя, у которого борода будет волшебная. И стоит ему захотеть, любое желание будет тут же исполнено. Стоит ему вырвать из бороды лишь один волосочек, порвать его в клочья и загадать желание». «И такой герой тоже уже есть», — тяжело вздохнул художник. «Его зовут Старик Хоттабыч. Ты что, и это забыл?» «Ну хорошо, тогда давай придумаем волшебную собаку, которая будет ходить на задних лапах в одежде и разговаривать человеческим голосом», — предложил мой папа. «И такую собаку уже придумали до нас», — засмеялся художник. «Разве ты не читал книжку польского писателя про пса Фердинанда Великолепного?» Через несколько часов Юрий Дружков и Иван Семенов схватились за голову. Похоже, что всех уже придумали, и им ничего не осталось. «А что, если, — вдруг задумался мой папа, — придумать такого героя, который умел бы все на свете рисовать, и чтобы все, что он нарисует, тут же оживало. Нарисует конфетку, и ее тут же можно будет съесть. Нарисует птичку, и через секунду она улетит. «Здорово!» — воскликнул художник. «Но чем он будет рисовать?» «Например, волшебными красками», — начал сочинять дальше мой папа. «А еще у него вместо носа будет волшебный карандаш, который никогда не будет стираться». «Какой-то уродец, получается», — засомневался художник. «Вместо носа карандаш». «Нет, не уродец», — уверенно сказал мой папа. «Не уродец, а волшебный художник-карандаш». Художник тут же взял в руки обыкновенный, не волшебный карандаш и нарисовал маленького смешного человечка, у которого вместо носа был карандаш. Смешной человечек весело улыбнулся с картинки папе и художнику и сказал: «Здравствуйте, я карандаш, волшебный художник». «А еще давай нарисуем железного человечка», — предложил мой папа художнику. «Такого смешного маленького человечка на пружинках». «Железного?» — удивился художник. «Да, железного человечка», — кивнул папа. «Такого человечка, который все на свете умеет делать своими руками. Мастера на все руки». «А какой у него будет нос?» — задумался художник. «А нос у него будет словно винтик», — ответил папа. Художник взял и нарисовал смешного маленького человечка с винтиком вместо носа. «А как мы его назовем?» — спросил художник. «У такого необыкновенного человечка и имя должно быть какое-нибудь необычное». «А назовем его давай Самоделкиным», — предложил сказочник. «Почему Самоделкиным?» — растерялся художник. «Ну, потому что он все на свете делает сам. Сам мастерит, чинит, ремонтирует и конструирует», — ответил мой папа. Карандаш и Самоделкин всем очень понравились и стали главными героями в журнале «Веселые картинки». Дети их полюбили и все время просили придумывать все новые и новые истории про них. А однажды одна девочка спросила моего папу: «А почему про Карандаша и Самоделкина нету книги?» «Книги?» — удивился мой папа. «Да, отдельные книги», — кивнула девочка. «Ведь про всех сказочных героев написаны отдельные истории. И про Незнайку, и про Дюймовочку, и про Петрушку, и даже про Гурвиника. И лишь про Карандаша и Самоделкина нету отдельные истории, про их приключения». «Я обязательно напишу такую книжку», — пообещал маленькой девочке сказочник и выполнил свое обещание. И скоро на прилавках появилась книжка «Приключения Карандаша и Самоделкина». А рисунки к этой книге нарисовал тот самый художник Иван Семенов, которым первым из всех нарисовал этих героев. Книга всем очень понравилась. Со всей огромной страны в Москву стали приходить мешки писем. Дети на конверте писали так: «Москва, Карандашу и Самоделкину». И письма почему-то доходили. Их приносили моему папе, ведь именно он был их родителем. «А что же дальше произошло с Карандашом и Самоделкиным?» – спрашивали дети. «Какие еще приключения с ними случались?» Смогли ли Карандаш и Самоделкин справиться со своими врагами – пиратом Буль-Булем и шпионом Дыркой? Или не смогли? И тогда мой папа сел и написал еще одну книжку «Волшебная школа Карандаша и Самоделкина», в которой рассказал о том, как маленькие волшебники Карандаш и Самоделкин открыли школу волшебников и чародеев. В этой школе учились трое детишек – Прутик, Чижик и Настенька. Эта книжка получилась очень доброй и стала любимой книжкой всех девочек. Именно девочки почему-то очень любят эту книжку, хотя и мальчики читают и слушают ее с удовольствием. А рисунки к этой книжке сделал папин друг, замечательный детский художник Виктор Чижиков. Да-да, тот самый художник, который придумал олимпийского мишку. Когда я вырос, я тоже, как и мой папа, стал сочинять сказки. С самого детства, как и все дети, я очень полюбил Карандаша и Самоделкина. Поэтому моя первая книжка называлась «Новые приключения Карандаша и Самоделкина». И в этой книжке Карандаш и Самоделкин отправились в удивительное путешествие и очутились на необитаемом острове. Детям очень понравилась эта книжка, и я решил сочинить целую серию книжек про наших с папой любимых героев. В каждой моей следующей книге Карандаш и Самоделкин совершают новое удивительное путешествие. Летят на Луну, ищут сокровища в Египте, попадают на остров гигантских насекомых и оказываются на острове фантастических растений. А еще карандаш и самоделкин побывали на острове Сокровищ, искали сокровища в Антарктиде и на Северном полюсе. А однажды один мальчик попросил меня: «А напишите, пожалуйста, очень смешную книгу». «Смешную?» — удивился я. «Да, смешную», — сказал мальчик. «Такую, чтобы карандаш и самоделкин оказались в таком удивительном месте, чтобы с ними то и дело происходили разные смешные истории». И тогда я сел и написал книжку «Карандаш и самоделкин на Марсе». И эта книга оказалась действительно самой смешной из всех, что я написал ранее. Меня часто спрашивают, не надоело ли мне писать книжки про карандаша и самоделкина. А я отвечаю: ну как же мне могут надоесть мои любимые герои? Я их очень люблю, и дети их тоже любят. Книги про карандаша и самоделкина выходят не только в нашей стране. Дети многих стран читают с огромным удовольствием про маленького волшебника карандаша и его друга самоделкина. А несколько лет назад в Чехии книга «Приключения карандаша и самоделкина» даже получила приз как лучшая книга столетия для детей. Прошло 50 лет с тех пор, как «Карандаш и самоделкин» впервые появились на страницах книг и детских журналов. Но они ни капельки не постарели, и теперь, спустя полвека, их снова ждут новые захватывающие и удивительные приключения. А вместе с ними все эти приключения ждут и тебя, мой маленький читатель. Стоит тебе только этого захотеть. Только захотеть. Я буду ждать вас, мои дорогие читатели. Каждый раз, когда вы возьмете в руку новую книжку или будете слушать новый радиоспектакль, мы с вами встретимся, и вы окунетесь в удивительный мир приключений Карандаша и Самоделкина и других не менее замечательных героев. До встречи, мои добрые, хорошие и замечательные читатели! До встречи! Ваш сказочник Валентин Постников.
Валентин Постников, «Карандаш и самоделкин на Марсе». С тех пор, как «Карандаш и самоделкин» вернулись из космического путешествия на Луну, прошло совсем немного времени. Самоделкин, который был, как известно, мастер на все руки, починил летательный аппарат «Дрындолет» и даже усовершенствовал его новым двигателем. Теперь вездехода самолет мог не просто летать, а летать с огромной скоростью. Вот друзья и подумывали о том, чтобы в самое ближайшее время совершить новый полет на дрындолете, несмотря на то, что их ученики разъехались на каникулы по домам. Наверное, Карандаш и Самоделкин еще долго собирались бы, если бы не разбойники, которые в последнее время были совсем даже не разбойниками, так как все их попытки стать настоящими злодеями с треском проваливались. Пират Буль-Буль и его верный друг и помощник-шпион Дырка по прозвищу Пулькин. Они решили записаться в волшебную школу. Карандаш даже собирался научить их рисовать, но бывшие разбойники заявили, что размазывать по бумаге краски — занятие для девчонок, а для них, для настоящих, хоть и бывших разбойников, есть дела и поважней. Вот с этого-то все и началось. Глава первая, в которой бывшие разбойники решают стать сыщиками-следопытами. Пират Буль-Буль и его верный длинноносый помощник-шпион Дырка, как-то раз остановившись перед огромным желтым зданием, задрав головы, принялись внимательно изучать длиннющий список на белом листе бумаги, который был приклеен возле больших массивных дверей высотного дома. «Курсы кройки шитья», — прочитал вслух шпион Дырка. «Хорошо бы нам научиться шить и штопать, а то у меня все носки дырявые, аж пальцы наружу торчат».
«Что мы, девчонки, что ли?» — отмахнулся от него пират Буль-Буль.
«Может быть, нам пойти спортом заняться?» — не унимался шпион Дырка. «Штангу поднимать или на роликах с горки кататься, а?»
«Еще придумал. На штанге кататься — это сложно», — ответил, почесывая вываливающиеся из-под рубашки пузо, пират Буль-Буль. «Нам бы что попроще и чтобы с пользой для дела», — пояснил разбойник.
Ну тогда пошли учиться лобзиком по дереву выпиливать. Читая список дальше, предложил шпион Дырка.
А это еще зачем, не понял Буль-Буль.
Фигуры всякие художественные выпиливать, кораблики, пароходики, мечтательно ответил длинноносый Дырка.
Это пускай всякие там отличники в очках выпиливают, огрызнулся бородатый пират. А нам от этих выпиливаний никакой практической пользы. Одна возня да пыль. «Мы с тобой, пожалуй, вот куда пойдем», —
ткнул Дырку носом пират Буль-Буль в небольшое объявление, которое было приклеено к двери где-то сбоку. «Школа сыщиков и следопытов». «А зачем нам школа следокопытов?» — удивился Дырка.
«Сколько раз мы с тобой уже хотели найти сокровища? Много? А сколько раз садились в лужу и ничего не находили, а только синяки да шишки набивали? Тоже много?» «То-то же! А все из-за чего?» «Из-за того, что мы не умеем их искать, не умеем выслеживать, вынюхивать, подслушивать», — пояснял пират Буль-Буль. «А в этой школе нас всему обучат, и в следующий раз мы, наконец-то, сможем отыскать сокровища».
«Теперь понятно», — закивал головой Дырка, — «только, боюсь, нас не примут. Туда, небось, одних отличников и хорошистов берут, а нас прогонят».
«Ничего не прогонят. Чем мы с тобой хуже этих очкариков?» — грозно сказал пират Буль-Буль и решительно толкнул дверь. «Пошли!»
Глава вторая, в которой Карандаш и Самоделкин собираются в новое космическое путешествие. С тех пор, как разбойники пошли в школу следопытов, прошло 3 дня. Ровно через 3 дня им учиться надоело. Они решили, что и так все на свете знают, и им в этой школе больше делать нечего. А раз так, то пора снова отправляться на поиски сокровищ, которые теперь-то уж они точно должны найти, раз уж стали следопытами. И первым делом, куда они отправились, была волшебная школа Карандаша и Самоделкина, которая находилась у площади Романтиков на Мечтательной улице в доме номер 21. Поначалу разбойники отправились не к дверям школы, как все нормальные люди, а к ее окнам, чтобы подслушать, о чем разговаривают Карандаш и Самоделкин. В комнате в это время сидели 3 верных друзей — Самоделкин, Карандаш и их лучший друг профессор Пыхтелкин. Они о чем-то оживленно спорили.
«Мы должны отправиться в полет на Марс», — уговаривал друзей Семен Семенович Пыхтелкин.
«Почему именно на Марс?» — удивленно спрашивал Карандаш.
«Потому что на Луне мы уже побывали», — продолжал уговаривать профессор, «а на Марс еще не ступала нога человека».
«Конечно, не ступала, ведь эта планета гораздо дальше, чем Луна», — засмеялся Самоделкин. «Но для дрындолета это не беда. Теперь наш космический корабль может летать с невероятной скоростью».
«А что там на Марсе есть интересного?» — продолжал сомневаться Карандаш.
«О, много чего!» — загорелись глаза у географа. «Это планета красного цвета. А все потому, что ее поверхность просто усыпана красным песком. На Марсе очень холодно. Гораздо холоднее, чем, скажем, на Северном полюсе. Кроме того, на этой удивительной планете бывают настоящие песчаные бури. Бури красного цвета. Такое только во сне можно увидеть».
«А люди там живут?» — спросил Карандаш.
«Некоторые астрономы считают, что раньше на Марсе жили люди. Правда, это было очень давно, когда еще по Земле бегали динозавры, а по небу летали ящеры».
«А потом куда эти люди подевались?» — удивился Самоделкин.
«Это самая большая тайна на свете», — таинственно сказал профессор Пыхтелкин, усаживаясь на диван. «Пропали невесть куда, и все тут. А может быть, люди с Марса переселились на нашу Землю?»
«Это что же получается? Что мы предки марсиан?» — изумился Карандаш.
«Может быть», — загадочно произнес Семен Семенович.
«Значит, нам нужно полететь в космос и выяснить, куда подевались с Марса марсиане», — вскакивая с кресла, чуть не закричал Карандаш.
«Как же мы отыщем следы марсиан на такой большой планете?» — удивился Самоделкин.
«Для этого нужны следопыты. А где мы возьмем для полета сыщиков?»
«Мы готовы стать вашими следопытами!» — не выдержав, закричал, высовываясь из окна шпион Дырка. «Мы согласны лететь в космос на вашем дрындолете!»
«Это кто там под окнами подслушивает?» — разозлился Самоделкин.
«Вы только посмотрите! Да это же опять они, разбойники!»
«Бывшие разбойники!» — поправил железного человечка пират Буль-Буль.
«Да, бывшие!» — быстро кивнул головой шпион Дырка. «Теперь у нас новая профессия! Теперь мы сыщики-следопыты!»
«Так я вам и поверил!» — отворяя пошире створку окна, проворчал Самоделкин. «Рассказывайте сказки!»
«Верно, верно. Со старым давно покончено», — заверил пират Буль-Буль, «боясь, что им не поверят и откажутся взять с собой в космическое путешествие». «Вам же нужны сыщики?» «Так вот они мы, и искать никого не нужно. Мы окончили школу сыщиков-следопытов с золотой медалью, и теперь можем найти что угодно и где угодно, хоть кенгуру на Северном полюсе».
«Следопыты нам действительно могут пригодиться», — расхаживая по комнате, задумчиво произнес Семен Семенович. «Неизвестно, что нас ждет на Марсе».
«Так значит, вы нас принимаете в свою космическую команду?» — вскарабкиваясь на подоконник, радостно загласил шпион Дырка.
«Так и быть», — сказал Карандаш. «Вылетаем через час». «Пойду готовить космический аппарат к полету», — важно заявил Самоделкин и направился к гаражу.
«А мы пока перекусим на дорожку», — обрадованно заявили разбойники и, отпихивая друг друга локтями, бросились к большому пузатому холодильнику.
«Только и знают, что лопать все время, бездельники», — пробубнил тихонечко себе под нос Самоделкин, отворяя тем временем ворота своего гаража.
Глава третья, в которой путешественники летят на Марс. Несмотря на то, что путешественники очень старались, собраться в дорогу удалось им только через 3 часа. Распихав наскоро все вещи по каютам и отсекам, Самоделкин еще около часа заправлял летающую машину горючим и смазывал все механизмы специальным машинным маслом. Когда все было готово, дрындолет взревел, как бешеный бык, и, оторвавшись от земли, взмыл в голубое небо, словно птица. Самоделкин тут же включил ускорение, и небольшой космический аппарат рванул в открытый космос. Дрындолет летел очень быстро и почти бесшумно. «Что-то я не пойму», — почесав длинный нос, минут через 5 спросил шпион Дырка. «Мы летим или не летим?»
«Верно, на месте стоим», — кивнул головой пират Буль-Буль.
«Как это на месте?» — не понял Карандаш.
«А так, на месте», — пояснил длинноносый разбойник. «Сначала что-то вспыхнуло, потом тишина, ни взрыва, ни грохота я не слышал».
«Правильно», — выкрикнул рыжебородый пират. «Если бы мы взлетели, то услышали бы хоть какой-нибудь грохот при старте дрындолета».
«И чему вас только в вашей школе следопытов обучали?» — засмеялся Самоделкин. «Вы не услышали грохота при старте, потому что мой корабль летит быстрее скорости звука».
«Как это быстрее звука?» — удивился пират Буль-Буль.
«Да очень просто», — пояснил Самоделкин. «Если ты, Буль-Буль, будешь стоять на одном конце большого картофельного поля и кричать, а Дырка на другом конце этого же поля будет слушать, то мой дрындолет пролетит над вашими головами быстрее, чем крик Буль-Буля долетит до ушей Дырки», — пояснил Самоделкин.
«Хоть ножом меня режьте, в эту ерунду я ни за что не поверю», — гордо заявил пират Буль-Буль. «Уж если я рявкну, то мой крик никто ни на каком дрындолете не обгонит».
«Верно», — засмеялся шпион Дырка. «И потом, как это крик Буль-Буля может с своим дрындолетом соревноваться? Кто быстрее через поле пролетит? Если дрындолет видно, а буль-булевский крик вовсе и не видно». Совсем уж запутался длинноносый шпион Дырка.
«Ну вы и неучи», — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Вы что, в школе не учились, что ли?»
«Больно надо», — скривился Дырка. «Мы и так все на свете знаем, потому что мы следопыты».
«Внимание», — сказал Самоделкин. «Приготовиться, дрындолет входит в зону невесомости. Сейчас все будет летать».
И не успел железный человечек закончить фразу, как тут же всех словно подбросило, и космонавты стали летать по дрындолету, словно сонные ленивые мухи.
«Ага, значит, мы все-таки летим», — сказал шпион Дырка с удивлением, хотя я так ничего и не понял.
«А что это за искры такие за окном летают?» — спросил пират Буль-Буль. «Это звезды», — ответил профессор Пыхтелкин. «Просто мы летим так быстро, что звезды проносятся за иллюминатором, словно стая светлячков в ночном небе», — пояснил профессор.
«Как бы мы в Луну не врезались!» — летая по кораблю и боязливо всматриваясь в окно, прогнусавил шпион Дырка. «Вон она к нам с какой скоростью приближается!» — предупредил разбойник.
«Точно! Сейчас на Луну грохнемся!» — выдохнул Буль-Буль. «На самом деле мы на Луну вовсе не падаем, а просто летим мимо нее, так как Луна сверху, а мы снизу. Такое ощущение, что мы на нее падаем», — пояснил Самоделкин. «Понятно?»
«Ничего не понятно», — огрызнулся Буль-Буль. «Еще больше меня запутал».
«Караул! Сейчас грохнемся! Точно грохнемся! Ох, сейчас грохнемся!» — метался из стороны в сторону шпион Дырка и прикрывал на всякий случай голову руками.
Но космический корабль не грохнулся, а проплыл рядышком с Луной и полетел дальше по направлению к Марсу. Немного успокоившись, разбойники решили подкрепиться. Для этого они прямиком полетели в пищевой отсек, где были упакованы космические продукты. Так как в космосе невесомость, то космонавтам приходится есть из тюбиков. На каждом тюбике написано, что лежит внутри: картошка, кисель или мармелад. Толком не разобравшись, как из этих тюбиков следует есть, разбойники так перемазались мармеладом и картофельным пюре, что смотреть на них было страшно, точнее, страшно смешно. Кроме того, шпион Дырка случайно раздавил тюбик с киселем, и теперь кисель плавал по всему дрындолету, прилипая ко всем космонавтам. Карандаш и его друзья разглядывали в большой иллюминатор планеты, которые встречались им по пути.
«Смотрите, смотрите, это же Венера!» — показал в иллюминатор Пыхтелкин. «Там, говорят, небо красное, и все время бушуют ураганы».
«Верно, очень красивая планета», — согласился Самоделкин. «Но Юпитер лучше», — сказал мечтательно Карандаш. «На этой планете летают разноцветные вихри».
«И облака на Юпитере красные», — вставил географ.
«Глядите, а вон Сатурн», — обратил внимание Самоделкин. «Самая удивительная планета на свете».
«Почему?» — удивился пират Буль-Буль. «Что в ней такого удивительного?» — спросил разбойник, слизывая остатки повидла с рыжей бороды.
«Это планета розовая», — ответил Самоделкин.
«А Марс?» — спросил шпион Дырка. «Какого он цвета?»
«Марс красный, как огонь», — ответил профессор Пыхтелкин.
«Завтра мы увидим все своими глазами. А теперь давайте ложиться спать», — строго сказал железный человечек и, зевнув, первым полетел в свою каюту спать.
Наступила короткая, но очень черная космическая ночь.
Глава 4, в которой космические путешественники куда-то проваливаются. На следующий день первыми проснулись разбойники и, протерев сонные глаза, тут же подлетели к иллюминатору.
«Вот это да!» — раздался удивленный голос шпиона Дырки.
«Куда это мы попали?» — подплывая к иллюминатору, удивленным голосом спросил пират Буль-Буль.
Профессор Пыхтелкин, Карандаш и Самоделкин бросились к окошку иллюминатора. Дрындолет висел прямо над огромным красным шаром. Это была планета.
«Марс!» — радостно сообщил Самоделкин. «Ой, какой Марс смешной!» — засмеялся Карандаш. «Как будто весь помидорами обсыпан!»
Дрындолет начал медленно опускаться, приближаясь к поверхности красной планеты все ближе и ближе.
«Сейчас как?» — зажмурился пират Буль-Буль.
«Шмякнемся!» — перетрусил шпион Дырка.
«Об землю!» — добавил Буль-Буль.
«Не о землю, а о Марс!» — поправил их профессор Пыхтелкин. «Сейчас мы приморсимся».
«Как это?» — не поняли разбойники.
«Очень просто», — ответил Самоделкин. «Если мы садимся на нашу планету, то есть приземляемся. Если на Луну, то прилуняемся. А если на Марс, то, получается, приморсяемся».
В ту же секунду раздался удар. Дрындолет сел на планету, подняв при этом огромный столб красной пыли.
Самоделкин раздал всем скафандры и открыл люк. В каждом скафандре было переговорное устройство, так что космонавты могли переговариваться. Осторожно, по очереди они вылезали на поверхность красной планеты и осматривались по сторонам.
«Никого нет», — грустно вздохнул Карандаш.
«Даже улиток и тех нету», — сказал шпион Дырка.
«А при чем здесь улитки?» — не понял Самоделкин.
«Ну, раз людей нет, мог бы на этой планете хоть кто-нибудь быть».
— пояснил глупый шпион. — Хотя бы улитки какие-нибудь или игуанодоны.
— А это еще кто, — не понял пират Буль-Буль.
— Не знаю, — ответил длинноносый разбойник. — Я где-то слышал про них. — По-моему, это коровы какие-то, без рогов.
— А коровы и так без рогов, — сказал Буль-Буль.
— Смотрите, там впереди какая-то воронка, — закричал профессор Пыхтелкин. — Следует узнать, что там. Космонавты подбежали к этой воронке. Откуда-то снизу слышалось не то шипение, не то свист. «Сейчас посмотрим, что там», — заявил любопытный шпион Дырка и, перегнувшись всем телом через край воронки, сунул голову вовнутрь. «Хлюп!» — издала звук воронка, и шпион Дырка исчез, словно его и не было.
«Куда это он подевался?» — перепугался пират Буль-Буль. «Эй, Дырка, ты где?» — наклонившись над воронкой, позвал рыжебородый разбойник. «Хлюп!»
— раздалось во второй раз, и пират Буль-Буль исчез в мгновение ока, словно его и не было. «Осторожно! Их засосало в воронку, словно там под землей включен огромный пылесос!» — схватил за руки друзей профессор Пыхтелкин. «Но мы же не можем их там бросить!» — сказал Самоделкин. «Мы должны выяснить, куда они подевались!» «А вдруг это опасно?» — спросил на всякий случай Карандаш. «Вдруг нас туда тоже засосет, а обратно уже никогда не выплюнет?» — продолжал допытываться волшебный художник. «Что же мы тогда будем делать?»
«Ничего», — махнул рукой Самоделкин. «Мы даже из рук кровожадных людоедов спаслись, когда путешествовали по тропическим джунглям, а отсюда как-нибудь уж выкарабкаемся», — ответил железный человечек и первым прыгнул в воронку.
«Стой, Самоделочкин, мы с тобой!» — крикнули одновременно Карандаш и профессор Пыхтелкин, и в ту же секунду загадочная воронка засосала их всех вовнутрь. Тут же послышался еще один сильнейший хлюп, следом за космическими пришельцами планета засосала и дрындолет.
Глава 5. Мистер Катоус. Марсианские невидимки и другие неожиданные неожиданности. Не прошло и секунды, как Карандаш, Самоделкин и их верный друг профессор Пыхтелкин обнаружили, что летят по небу. Вернее, даже не летят, а очень медленно падают, словно их кто-то аккуратно опускает вниз на веревочке. Рядом с ними плавно парил дрындолет, а еще через некоторое время друзья увидели у себя под ногами красивый город. Большие дома и небоскребы возвышались тут и там. Высоченные башни и шпили, круглые, треугольные дома виднелись где-то внизу. «Странно, мы как-то падаем», — удивился Самоделкин, — «словно на парашютах. И воздух какой-то липкий. Вроде мы на конфетной фабрике парим».
«Смотрите, там же город внизу», — обрадовался профессор Пыхтелкин. «Вот это да! Значит, здесь марсиане и живут!»
«Вы только посмотрите! Дома, улицы, деревья!» — радостно перечислял Карандаш. «Все как у нас дома, на Земле!» Прошло еще немного времени, и космонавты мягко, словно на вату, опустились. Космический корабль тоже опустился рядышком с ними на твердую почву. Неподалеку, в ветках дерева, барахтались пират Буль-Буль и шпион Дырка. Они, словно спелые груши, болтались на сучках и никак не могли отцепиться. «Спасите нас!» — надрывались разбойники. «Кто-нибудь!»
«Тихо! Не кричите!» — помогая выпутываться из зарослей какого-то странного дерева, сказал Карандаш. «Вы что, забыли, что мы не у себя дома, а на чужой планете? Может быть, тут нельзя кричать?»
«Пока они скафандры не сняли, могут орать сколько угодно», — сказал Самоделкин. «Их все равно никто не услышит».
«А можно уже снять этот дурацкий скафандр?» — сразу спросил шпион Дырка. «Он мне страсть как надоел, в нем так неудобно».
«Раз тут есть деревья, значит и воздух есть», — сказал ученый, и первый стащил с себя космический скафандр.
Увидев, что с профессором Пыхтелкиным все в порядке, остальные космонавты тут же сбросили с себя тяжелый и уже ненужный костюм. «Ух, как вкусно пахнет!» — протянул длинным носом шпион Дырка. «То ли плюшками, то ли сдобными булочками».
«Да и вообще воздух какой-то липкий», — заметил Карандаш.
«Я все понял», — хлопнул себя по лбу Самоделкин.
«Что ты понял?» — удивились остальные путешественники.
«Почему мы падали так медленно?» — ответил Самоделкин. «Поначалу нас каким-то пылесосом всосало вовнутрь этой планеты. И не разбились мы только потому, что воздух на этой планете такой липкий, что наши скафандры как будто цеплялись за него во время падения. Это нас и спасло».
«Правильно», — засиял профессор Пыхтелкин. «И как это я сам не додумался? Это же так просто!»
«Смотрите!» — обратил внимание всех Карандаш. «Здесь повсюду дома, улицы и деревья, как у нас». «Ну и что?» — не понял Самоделкин. «Раз есть дома и улицы, значит, на Марсе живут люди, то есть марсиане?»
«Правильно. Но людей-то и не видно», — пояснил Карандаш. «Посмотрите, вокруг нет ни одного живого человечка».
«Точно. Никого нет. Ни одного человека», — удивлялся шпион Дырка.
В этот самый момент путешественники услышали шум мотора, а еще через минуту увидели, что прямо на них едет красивый блестящий автомобиль. Только вот шофера в машине почему-то не было.
«Ну надо же! Да чего у марсиан техника развита?» — удивился Самоделкин. «У них машины без водителя ездят, сами по себе».
«Вот это да!» — произнес он восторженно.
А машина в этот момент стала медленно притормаживать как раз напротив космических путешественников и, фыркнув пару раз, остановилась. Передняя дверца открылась сама по себе и сразу же захлопнулась.
«У них даже дверцы сами собой открываются и закрываются», — продолжал восхищаться Самоделкин.
«А давайте, пока никто не видит, на этой машине покатаемся», — подбегая к автомобилю и при этом воровато озираясь, предложил шпион Дырка.
«Ой, вы мне ногу отдавили», — раздался неожиданно чей-то голос.
«Кто это со мной разговаривает?» — не понял Дырка.
«Осторожно, вы мне снова наступили на ногу», — раздался во второй раз тот же самый голос.
«Кто тут?» — уже не на шутку перепугался длинноносый шпион.
«Тут кто-то есть», — пожаловался разбойник остальным, «а я его почему-то не вижу. Он, наверное, где-то прячется».
«Никуда я не прячусь. Остаюсь здесь, перед вами». В третий раз повторил все тот же самый голос.
«А кто вы?» — спросил, подходя ближе, профессор Пыхтелкин.
«Меня зовут мистер Катоус», — ответил голос. «А вы кто?»
«Что-то я никак в толк не возьму», — встрял шпион Дырка. «Тут явно с нами кто-то разговаривает, а я лично никого не вижу».
«Ну и что?» — ответил голос. «Я и сам себя не вижу. Но это же не мешает мне с вами разговаривать и существовать».
«А где же вы прячетесь, уважаемый мистер Катоус?» — решил спросить Самоделкин.
«Я нигде не прячусь», — начал злиться голос. «Я тут, стою прямо перед вами».
«Но мы же ничего не видим», — удивился Карандаш.
«Все правильно. Вы меня не видите, потому что я утром забыл принять таблетки-видимки», — пояснил голос.
«Какие такие таблетки?» — переспросил профессор Пыхтелкин.
«Вы что, с Луны свалились, что ли?» — удивился голос.
«Ну почему с Луны?»
«Вовсе не с Луны», — затараторил шпион Дырка. «Мы космонавты и прилетели к вам с Земли».
«А, теперь понятно», — засмеялся голос. «А то я смотрю на вас и удивляюсь, что вы все видимые».
«А какие же мы должны быть?» — удивился Самоделкин.
«У нас на Марсе все люди невидимки», — пояснил голос.
«То есть рождаются, конечно, все видимками, но потом обязательно становятся невидимками».
«Видимки, невидимки! Он нам совсем голову заморочил», — пробурчал пират Буль-Буль. «И вообще, я не верю, что люди на Марсе невидимки».
«А кто же, по-вашему, с вами сейчас разговаривает?» — усмехнулся голос.
«Радио какое-нибудь», — ответил пират Буль-Буль. «Нас, следопытов, не проведешь. Мы всякие такие штучки очень даже хорошо знаем».
Рядом с рыжебородым пиратом послышались шаги, как будто бы его кто-то обходит со всех сторон. Разбойник стал вертеть головой из стороны в сторону, чтобы понять, откуда он слышит эти шаги, но так ничего и не понял.
«Я вовсе даже и не радио», — обиделся голос. «Я глава главного марсианского города».
«Добро пожаловать, уважаемые гости, на нашу планету. Мы всегда очень рады гостям».
«А можно спросить, почему вы все-таки такой невидимый?» — снова спросил Карандаш. «Неужели все марсиане невидимки?»
«Вообще-то да», — ответил мистер Катоус.
«Давным-давно марсиане были видимыми. Так, по крайней мере, у нас в учебниках истории написано. Но потом на нашу планету занесло бурей семена липкого дерева. Воздух на планете пропитался сиропом липкого дерева, и люди стали исчезать. Сначала все здорово перепугались, однако постепенно привыкли. Наши ученые изобрели специальные таблетки, выпив которые марсиане на время снова становятся видимыми. Но через несколько часов липкий воздух вновь делает нас невидимками. Мы плоды липкого дерева так и зовем — растворительные плоды».
«А есть их можно?» — спросил Самоделкин.
«Конечно», — ответил главный начальник города. «Они очень даже вкусные, только липкие немного».
«Ух, я сейчас попробую!» — обрадовался шпион Дырка и, подбежав к ближайшему дереву, сорвал один липкий плод.
«Он похож на грушу», — приподняв очки, сказал профессор Пыхтелкин. «Я бы на твоем месте не стал его есть.
«Это еще почему?» — откусывая примерно половину липкого плода, с полным ртом спросил Дырка. «Раз мы следопыты, то должны все пробовать на зуб».
Глава 6. Хрустящие лапки тараканов и другие марсианские вкусности. Шпион Дырка был ужасно непослушным. Раз ему советуют что-то сделать, то он обязательно должен сделать все наоборот. Карандаш, Самоделкин, профессор Пыхтелкин и пират Буль-Буль обступили шпиона Дырку со всех сторон и начали за ним наблюдать. А Дырка, не обращая на них никакого внимания, продолжал откусывать кусок за куском и от удовольствия даже похрюкивать. «Ох, да чего же вкусно!» — нахваливал длинноносый разбойник. «Просто объедение какое-то! Возьмите, попробуйте!» — сказал он, протягивая остальным надкусанный плод. Но не успел Дырка предложить огрызок плода пирату Бульбулю, который уже протянул руку, как в ту же секунду. Прямо на глазах у всех остальных длинноносый разбойник растаял в воздухе. И лишь остаток плода липкого дерева остался висеть в воздухе, словно его подвесили на тоненькой ниточке к ветке дерева. «Ой, что это со мной?» — перепугался Дырка. «Где мои руки и ноги?» — спросил Дыркин голос неизвестно откуда. «Что с ним случилось?» — удивился Карандаш. «Куда он пропал?» «Он растворился», — пояснил невидимый марсианин. «Я же вас предупреждал, что плоды липкого дерева делают людей невидимками. Мы уже привыкли к этому и не обращаем никакого внимания».
«Дырка тоже теперь невидимый», — сказал Самоделкин.
«Здорово!» — обрадовался Дырка. «Выходит, я вас вижу, а вы меня нет. Это же хорошо!»
«Что тут хорошего?» — удивился профессор Пыхтелкин.
«А то, что я могу безобразничать и пакостить, и об этом никто не узнает. Я ведь невидимый!» — пояснил длинноносый невидимый разбойник. И тут же, чтобы доказать это, схватил профессора Пыхтелкина за нос.
«Ой, мне же больно!» — замахал руками географ, отгоняя невидимого разбойника от себя прочь.
«А может, я тут и ни при чем?» — раздался голос шпиона Дырки.
«А кто же тогда?» — удивился профессор.
«Может, это он, марсианин, балуется!» — ответил Дыркин голос.
«Я?» — удивился марсианин. «Я такими глупостями не занимаюсь. Я серьезный человек».
«А вы друг друга тоже не видите?» — спросил Карандаш. «Или одни невидимки видят как-нибудь других?»
«Я лично никого не вижу», — ответил Дыркин голос. «Только вас».
«Нет, мы друг друга тоже не видим», — ответил местный житель. «Между прочим, вокруг вас полно народу. Все куда-то идут, спешат на работу, дети торопятся в школу, на лавочках сидят старички, даже животные и птицы, и те невидимки. Вот напротив вас сейчас сидит большой белый кот и облизывается».
«А чего он облизывается?» — удивился Карандаш.
«А потому что рядом с ним бегают невидимые мышки», — объяснил голос марсианина.
«А когда же вы снова станете видимыми?» — спросил Самоделкин.
«Все дело в том, что эти деревья цветут только 2 раза в год», — ответил марсианин. «И цветут они ровно 10 дней. Вот на это время все и становятся невидимыми. И люди, и звери, и насекомые, а все из-за липкого воздуха, которым пропитано все вокруг».
«Значит, мы тоже станем невидимыми, если не будем даже питаться плодами липкого дерева?» — спросил Карандаш.
«Думаю, что да», — ответил голос марсианина. «Просто это случится не сразу. Хотя цветение липкого красного дерева почти закончилось, и завтра все марсиане снова станут видимыми. И если вы не будете пробовать этих плодов, то не исчезнете», — успокоил их марсианин. «Так что добро пожаловать в наш город. Мы очень рады всем гостям. Вот недавно к нам с Венеры гости прилетали, правда, у них вместо носа зеленые хоботы, и они ходят не на 2 ногах, как мы с вами, а на 6, и мычат, как коровы», — вспомнил марсианин.
«Чудовища какие-то», — удивился Дырка.
«Вы еще настоящих чудовищ не видели», — отозвался марсианин. «Вот на Юпитере живут настоящие чудовища, но мы их в гости не приглашаем, они кусаются».
«А можно нам прогуляться по городу и все хорошенечко рассмотреть?» — вежливо спросил профессор Пыхтелкин.
«Конечно же, вы наши гости», — ответил голос. «Я лично все вам покажу и расскажу, иначе одни вы тут заблудитесь. Вот, например, перед вами музей».
«Там картины?» — спросил Карандаш. «Я люблю художников, потому что я сам рисую каждый день».
«Там чучело доисторических животных, которые жили на нашей планете 1 000 000 лет тому назад», — поднимаясь по лестнице, ответил марсианин. «Вот, например, чучело жирафа. Правда, смешное животное?
А вот чучело волка, тюленя, медведя.
Это что у вас? Да исторические животные, засмеялся Буль-Буль.
Да, мы их называем динозаврами, пояснил невидимый голос. Но самое редкое животное, которое водилось у нас на этой планете, корова.
Ох, насмешил, раздался невесть откуда смех шпиона дырки. Тоже мне редкое животное.
Да, редкое, обиделся марсианин. Я ее только на картинке видел. Ух, да чего же она смешная, эта корова.
А какие же тогда на вашей планете животные водятся? Удивленно спросил профессор. Есть ли корова у вас, да историческое животное?
А, вздохнул марсианин. Самые что ни на есть обыкновенные. Саблезубый тигр, например, бронтозавр, фиолетовые медведи и птеродактили.
Ух ты, вот это да! Разом воскликнули Карандаш, Самоделкин и Пират. Неужели у вас живут такие животные?
Живут, вздохнул невидимый марсианин. Только вот житья от них никакого нет. Бронтозавр, например, кукарекать любит. Спать по утрам никому не дает. Только уснешь, а он тут как тут, подкрадется незаметно, и как давай кукарекать, что есть силы, над самым ухом. Даже бывает и по ночам.
«Не верю, враки все это!» — рявкнул пират Буль-Буль. «Кукарекают только курицы!»
«Во-первых, не курицы, а петухи», — поправил его Самоделкин. «А во-вторых, невежливо перебивать».
«А не хотите ли пообедать?» — предложил марсианин. «У нас тут в одном месте поблизости замечательно готовят».
«Это мы хотим, это нам очень даже нужно!» — заверещал шпион дырка. «Скорее показывайте, куда нужно идти!»
«Неожиданно!» Прямо в воздухе появилась рука, которая указала на небольшой двухэтажный дом в конце улицы.
«Ой!» — удивился Карандаш. «Смотрите, какая-то рука висит прямо в воздухе передо мной!»
«Это я!» — отозвался марсианин. «Моя рука!» «Я, наконец-то, снова становлюсь видимым!»
«Но вы же говорили, что это случится только завтра!» — удивился Самоделкин. «А сейчас всего лишь 4 часа дня!»
«А у нас как раз уже завтра и наступило!» — ответила непонятно откуда вынырнувшая, словно из тумана, голова марсианина. — У нас на Марсе новый день начинается ровно в 4 часа дня.
— А у нас на Земле завтра начинается ночью, — уверенно произнес профессор Пыхтелкин, — ровно в полночь.
— В полночь у нас все спят, — ответил почти полностью, становясь видимым, марсианин. У него пока еще одного уха не хватало и левой ноги.
Карандаш с друзьями внимательно разглядывали марсианина. Он был очень важен, в строгом костюме, с большим портфелем в руке, вылитый директор овощного магазина. Через минуту, словно из тумана, вынырнул и шпион Дырка.
«Ну вот, снова я видимка», — огорченно сказал Дырка. «Так я и не успел хорошенечко похулиганить».
И уже совсем тихо, чтоб его никто не услышал, добавил. «Только профессору успел спину мелом испачкать, да Буль-Булю за шиворот гусеницу положил. Хи-хи-хи-хи». Пока путешественники торопливым шагом шли за важным марсианином, они с интересом разглядывали город. Все дома в том городе были разного цвета. Желтые, зеленые, оранжевые, фиолетовые и коричневые. Но все они почему-то были немножко кривые. То в одну сторону загнут дом, то в другую. Наконец-то добрались до нужного дома. Причем у марсианина, который вел их, вторая нога так и не проявлялась. Поэтому Карандашу и его друзьям казалось, что марсианин не на двух ногах идет, а просто очень ловко прыгает на одной правой ноге.
«Сегодня у нас на обед настоящие жареные тараканы», — довольно улыбаясь, промурлыкал марсианский повар, когда гости расселись за одним большим общим столом. «Рекомендую, это мое фирменное блюдо».
«Фу, какая гадость!» — не сумев себя сдержать, скривились разбойники. «Мы это есть не будем!» — сразу же заявил Дырка. «Что там еще у вас в меню есть?»
«Да», — поддержал Буль-Буль. «Принесите нам все меню. Мы сами выберем себе еду по вкусу».
«Пожалуйста», — сказал повар. «Вот наше меню», — протягивая сложенный пополам листок. «Выбирайте, я все приготовлю. Но ничего вкуснее хорошо прожаренных тараканов в масле. Вы все равно не попробуете». Это наше фирменное блюдо.
Марсианское меню выглядело примерно так. Хрустящие лапки тараканов, запеканка из медуз, яичница из змеиных глаз, жареные мухи, вареные гусеницы подаются в соусе, шашлык из пауков, соленые кузнечики, запеченные в тесте улитки.
«Это что такое?»
Чуть не упав со стула, закричал шпион Дырка. «Сами ешьте запеченные лапки медузы, а я такого не буду есть!»
«Но это вкусное меню, а есть еще и невкусное», — потупив глаза, произнес марсианский повар.
«Если у них это вкусное, представляю, как выглядит невкусное», — кидая на стол меню, пробурчал Самоделкин.
«А что там у вас из невкусного?» — на всякий случай спросил Карандаш.
«Картошка, котлеты, помидоры, морковка», — поморщившись, сказал повар. «Но лично я вам не советую. Я один раз попробовал. Мне так ужасно это не понравилось».
«Тащи свое невкусное!» — радостно потирая руки, сказал Дырка.
«Да побольше», — добавил пират Буль-Буль. «И чем невкуснее, тем лучше».
Наевшись и напившись всласть невкусного марсианского угощения, друзья поблагодарили повара и отправились осматривать марсианскую столицу, которая, как оказалось, называлась Кукарекоград. «Наверное, в этом городе часто кукарекают», — решили путешественники. Когда Карандаш, Самоделкин и остальные вышли из столовой, все марсиане уже стали видимками, и их можно было хорошенечко разглядеть.
«Здравствуйте», — поздоровался Карандаш с первым же встречным марсианином. «Спокойной ночи», — ответили ему.
«Что это он?» — удивился Самоделкин. «Сейчас же день на дворе».
«Добрый день», — приподнял шляпу профессор Пыхтелкин какой-то рыжей марсианке с детьми, которые шли так медленно, словно проплывали.
«Спасибо, я позавтракала», — ответила марсианская дама.
«Позавтракала?» — не понял Семен Семенович.
«Вы не подскажете, как пройти в центр?» — спросил Самоделкин у одного маленького худенького старичка.
«Полшестого», — ответил старичок и, подпрыгнув, побежал дальше.
«Планета сумасшедших», — решительно заявил шпион Дырка, распихивая по карманам булочки, которую он прихватил в марсианской столовой. «Я это сразу понял. У них у всех в голове сплошное кукареку».
«Хорошо бы нам найти гостиницу», — сказал Самоделкин. «Нам же нужно сегодня где-то спать. Не будем же мы всю ночь бродить по улицам».
«Я могу палатки нарисовать», — сказал Карандаш.
«Нет», — решительно заявил профессор Пыхтелкин. «Все-таки мы на незнакомой планете. Неизвестно, что у них тут по ночам происходит. Динозавры бегают и кукарекают, а может, что еще и похуже. Я знаю, где гостиница», — сказал Карандаш.
«Пойдемте за нами. Мы все разнюхали. Не зря же мы с Дыркой на следопытов учились», —
хвастливо заявил толстобрюхий разбойник и потащил путешественников за собой.
Глава 7. Праздник дохлого таракана. Волшебная кибуда. Гостиница стояла в самом центре города и напоминала какой-то гигантский не то огурец, не то банан. Но была почему-то красного цвета. Вместо окон были круглые иллюминаторы, как на кораблях или самолетах. Но смешнее всего было внутри марсианской гостиницы. Там повсюду висели подвесные гамаки, в которых вместо подушек и одеял лежал пух пополам с мармеладом. То есть мармелада — пуховые гамаки, свисающие с потолка. Путешественники остановились, словно вкопанные, и не могли поверить собственным глазам. Липкий, сладкий мармелад был повсюду. Он просачивался сквозь гамаки и шлепался прямо на каменный пол под ноги путешественников.
«Что это такое?» — удивленно спросил Самоделкин длинного худого марсианина, который был, наверное, главным в этой липкой гостинице.
«Это липкие кровати», — улыбаясь, произнес марсианин.
«Пух с мармеладом?» — вытаращив глаза, переспросил Карандаш. «Разве на этом можно спать?»
«Еще как можно!» — радостно закивал головой худой марсианин. «У нас все так спят. И сладко, и мягко. И сны хорошие снятся. Сладостные, вкусные».
«Нет уж, я на этом спать отказываюсь», — поморщился профессор Пыхтелкин. «Тоже мне придумали в мармеладе спать».
«А у вас на планете на чем же спят?» — удивленно спросил хозяин гостиницы.
«В киселе с опилками», — решил поддразнить марсианина шпион Дырка. «Знаете, как удобно? И мягко, и лесом пахнет, и лесными травами, и ягодами».
«Уж лучше я сам нормальные кровати нарисую», — вздохнув, сказал Карандаш. «Что-то мне не хочется в киселе с мармеладом спать».
Утро путешественники встретили в мягких и удобных кроватях, в которых не было ни киселя, ни мармелада с опилками. За окнами громыхала музыка, и раздавались крики марсианских детей.
«Что там происходит?» — сонно потягиваясь, спросил Самоделкин. «Праздник какой-то», — высовываясь из окна, ответил профессор Пыхтелкин и тут же громко крикнул проходящим под окнами марсианам. «Вы не подскажете, что у вас за праздник такой?» «Праздник дохлого таракана!» — крикнули ему в ответ марсиане. «Главный праздник на нашей планете!» «Я же говорил, что они все тут тю-тю», — покрутил пальцем у виска шпион Дырка. «С приветом! Нашли, что праздновать!» В этот момент в комнату, где спали гости с Земли, вбежал хозяин гостиницы. «Скорее вставайте и бегите на праздник, а то пропустите самое интересное. Скоро начнутся соревнования!»
«Какие еще соревнования?» — недовольно пробубнил пират Буль-Буль. «Я спать хочу!»
«Что вы, в такой день разве можно спать?» — удивился хозяин гостиницы. «Такое бывает только раз в году. Каждый желающий может принять участие в этих соревнованиях».
«Я так и не понял, а что нужно делать на этих соревнованиях?» — спросил Самоделкин.
«Как что? Кидаться дохлыми тараканами. Выигрывает тот, кто дальше всех зашвырнет дохлого таракана. Правда, некоторые жульничают и привязывают к таракану гирьку, чтобы подальше его забросить», — тяжело вздохнув, ответил марсианин. «Но все равно это очень смешно».
«Вы бы еще жареными медузами кидались», — засмеялся шпион Дырка.
«Нет, медузами мы не кидаемся. Их мы едим», — ответил марсианин. «У нас есть еще такой праздник. Кто больше за один раз сможет медуз съесть?»
«Фу, какая гадость!» — переворачиваясь на другой бок, произнес Буль-Буль.
«Это если без перца, а если с перцем и солью, очень даже вкусно», — нахваливал марсианин. «Хотите, я принесу вам на завтрак?»
«Нет-нет-нет-нет-нет», — хором закричали все сразу. «Мы лучше что-нибудь другое, невкусное, на завтрак съедим».
Через час, перекусив свежими булками с молоком, которые карандаш нарисовал прямо на стене гостиницы, путешественники вышли на улицу и отправились на праздник дохлого таракана. Карандаш и его друзья подошли к большой площади, которая называлась Разноцветной. В центре нее и происходили соревнования по метанию дохлых тараканов. Всем желающим раздавали по несколько насекомых, после чего, собственно, соревнования и начинались. Шпион Дырка и пират Буль-Буль, после того, как узнали, что победителям будут вручаться какие-то ценные призы, не выдержали и тоже решили принять участие в этих дурацких соревнованиях.
«Я, кажется, кое-что придумал», — зажимая себе рот рукой, противным голосом захихикал шпион Дырка. «Если повезет, то я выиграю первый приз», — похвастался он рыжебородому пирату.
«А что ты именно придумал?» — засверкали глаза у толстяка.
«Я поймал муху и привязал к ней одного таракана», — пояснил Дырка. «Запущу муху в небо, и она с моим метательным снарядом полетит далеко-далеко. Вот мне и присудят первое место».
«Бах! Бах! Бабах!» — прозвучали громкие хлопки. Это лопались воздушные шары, и соревнование началось. Тысячи дохлых тараканов полетели в воздух. Марсианские судьи вытянули шеи, чтобы лучше рассмотреть, кто же станет победителем в метании тараканов. И Дырка оказался прав. Его таракан взмыл высоко в небо, вернее, взмыла муха, у которой на спине, свесив лапки, лежал Дыркин таракан. «Ура!» — закричал шпион Дырка. «Мой таракан первый!» — вопил он и прыгал, словно ноги у него были на пружинах, как у Самоделкина. «Давайте мне ваш главный приз!» — высовывая от удовольствия кончик языка, надрывался разбойник. Снова грохнула музыка, и к развеселившемуся шпиону Дырке подошел какой-то важный толстый марсианин с большой коробкой, завернутой в разноцветную бумагу и перевязанную голубой ленточкой.
«Поздравляю, господин Дырка! Ваш таракан улетел так далеко, что мы до сих пор не можем его найти. Поэтому от имени города и всей планеты Марс присуждаем первое место вам».
«А мой приз? Скорее давайте его сюда!» — протянул трясущиеся от жадности руки Дырка.
«Вот ваш приз!» — торжественно подал коробку толстяк-марсианин. «Держите, господин Дырка!»
«Слышали, как меня тут называют? Господином!» — похвастался Дырка, разрывая перед всеми бумагу на подарки. «Я тут стал важным человеком!»
«Ну что там?» — не терпелось узнать пирату Буль-Булю. Ему было завидно, что приз выиграл не он, но на этот раз шпион Дырка его все-таки перехитрил.
В коробке лежал какой-то совершенно непонятный предмет. Что с ним делать и как его можно использовать, шпион никак не мог понять. Он вертел его и так, и эдак. Но от этого еще больше ничего не понимал.
«Что это за чушь такая?» — удивленно спросил длинноносый разбойник. «Что вы мне тут подсунули?»
«Это Тибуда», — ответил ему рядом стоящий марсианин.
«Какая еще Тибуда?» — вращая глазами, чуть не закричал шпион Дырка. «Что вы мне всучили?» — злобно затопал ногами разбойник. «Я думал, тут что-то ценное, а мне подсунули какую-то Тибуду!»
— пожаловался он рыжебородому разбойнику Бульбулю.
«Ты случайно не знаешь, что можно с ней делать?»
«Может быть, это съесть?» — не очень уверенно произнес пират Бульбуль.
«Об нее все зубы сломаешь», — ответил шпион Дырка.
«Что вы?» — испугался марсианин. «Тибуду нельзя есть!»
«Выкинь ее и дело с концом», — посоветовал Самоделкин. «А мы лучше пойдем дальше город осматривать».
В этот момент шпион Дырка услышал рядом с собой какой-то тихий шепот. Сначала он не обратил на него никакого внимания, но потом шпионские привычки взяли верх. Ведь раньше он всегда подслушивал и подсматривал, если кто-то вдруг начинал говорить что-то шепотом. «Раз уж шепчут, значит, тут какая-то тайна», — сам себе всегда говорил шпион Дырка. «А там, где есть тайна, можно чем-нибудь поживиться за чужой счет». Поэтому Дырка, несмотря на шум толпы, прислушивался к чужому шепоту, и вот что он услышал.
«Это Тибуда волшебная», — сказал кто-то.
«Пошли, хватит стоять!» — потянул всех карандаш, и путешественники двинулись вперед.
Но Дырка остался стоять, как вкопанный, и внимательно прислушивался ко всему, что говорят возле него. Через минуту тот же самый шепот продолжил.
«Я слышал еще от своей бабушки, что раз в год на празднике дохлых тараканов победителю вручают этот приз. Мало кто знает, что Тибуда исполняет 5 любых желаний, и происходит это только на нашей планете».
Дырка осмотрелся, увидел, что рядом с ним стоят 2 марсианских старичка. «Ага, так вот кто это шептался», — догадался Дырка. И тут до него наконец-то дошел смысл услышанных только что слов. «Волшебное! 5 желаний! 5 любых желаний!» «Вот это да!» — только и смог вымолвить шпион Дырка. И, крепко прижимая к себе драгоценную Тибуду, побежал догонять своих товарищей.
Восьмая. Чтобы загадать. Карандаш и Самоделкин, обгоняя на пару шагов профессора Пыхтелкина, шли по небольшой марсианской улице, рассматривая причудливые дома и здания. На этой необычной планете все было не так, как дома. Географ не переставал удивляться и каждые 2 шага цокал от удивления языком, постоянно что-то записывая в свой маленький зеленый блокнот. Последним плелся пират Бульбуль. Ему все это было неинтересно, и он мечтал о том, как бы поскорее прилечь где-нибудь в тенек, поспать пару часиков. Никто из путешественников не заметил, что Бульбуль немного отстал.
«Капитан!» — послышался сдавленный шепот откуда-то сзади. Бульбуль обернулся и увидел, что из-за дерева выглядывает шпион Дырка и делает ему какие-то знаки. «Капитан, идите сюда!» — шипел, словно змея, Дырка. «У меня что-то есть, капитан!»
«Что у тебя есть?» — подбегая, спросил Бульбуль.
«Исполнитель желаний, вот что!» — гордо ответил Дырка.
«Что?» — не понял пират.
«Тибуда, которую я выиграл», — пояснил Дырка. «Она волшебная! Я случайно узнал, что она исполняет любые желания».
«Не может быть!» — вытаращил глаза толстобрюхий разбойник. «Враки!»
«Может, конечно, и враки, но проверить все-таки стоит», — загадочно улыбаясь, сказал Дырка. «Главное... им ничего не говорить».
«Кому им?» — не понял Бульбуль.
«Самоделкину, Пыхтелкину и Карандашу», — пояснил длинноносый шпион Дырка. «А то вдруг они утащат у нас эту штуковину».
«Нет, утащить, конечно, не утащат, но всю малину нам испортить могут, это факт». «Сейчас главное придумать, что загадать», — сказал Бульбуль.
«Да, желаний-то всего 5», — вспомнил Дырка.
«Маловато», — погрустнел пират Бульбуль. «Ну ладно. Для начала нужно проверить, как действует эта штуковина».
«Нужно загадать что-нибудь для проверки», — сообразил шпион. «Вот проверим, действует или нет».
«Хотим 2 порции шоколадного мороженого», —
громко произнес Бульбуль, наклонившись над машинкой.
Тибуда сразу же задрожала, затряслась, и откуда-то повалил странный розовый дым. Разбойники тотчас обнаружили у себя в руках шоколадное мороженое. Дырка осторожно, словно боясь кого-нибудь спугнуть, развернул обертку и лизнул мороженое. «Вроде настоящее», — откусывая сразу полпорции, сказал Дырка. «Вкусное, холодное».
«Значит, не наврали. Тибуда действует», — вгрызаясь в мороженое, обрадовался и Буль-Буль.
Через пару минут в руках разбойников остались только палочки от мороженого. «Ну что, еще по порции закажем?» — спросил Дырка, облизывая языком палочку со всех сторон.
«Хотим еще мо...»
— начал было загадывать Буль-Буль, но тут же сказал.
«Стой, мы что, с ума спятили?»
«А что такое?» — не понял Дырка.
«Эх, лопухи же мы с тобой!» — разозлился сам на себя и на Дырку рыжебородый разбойник.
«Почему?» — нахмурил лоб Дырка.
«А потому», — отмахнулся пират Буль-Буль, — «нужно было сразу заказывать ящик мороженого. И вообще, желание нужно экономить. Их всего 4 осталось. Важно что-нибудь эдакое загадать. Такое, чтоб потом не пожалеть».
1000 порций мороженого?» — догадался шпион Дырка.
«Ты, Дырка, совсем от жары, тю-тю». — покрутил пальцем у виска пират Буль-Буль. — О, кажется, я придумал. Пожелай, чтобы я стал повелителем вселенной.
— Не получится, — ковыряя носком ботинка землю, произнес Дырка. — Тибуда только на этой планете действует.
— Тогда сделай меня королем Марса, — посоветовал он другу, — а ты будешь моим помощником и первым советником.
— Я сам хочу быть королем, — неожиданно заупрямился Дырка. — Почему все время ты командуешь?
«Потому что я главный, я капитан, я пират», — ответил Буль-Буль. «И потом, ты даже командовать не умеешь».
«А я научусь командовать», — не соглашался Дырка. «Я сообразительный, я всегда мечтал командовать».
«Нет, командовать буду я», — отпихивая Дырку, разозлился пират Буль-Буль и, схватив волшебную машинку, торопливо забормотал: «Хочу быть королем Марса».
Разбойники стали ждать, но никакого чуда не происходило. Все оставалось по-прежнему, так как и было раньше. «Ага», — обрадовался Дырка, — «Тибуда только мои желания исполняет, ведь это я ее выиграл в соревновании по киданию дохлых насекомых». Дырка наклонился над Тибудой, важно прокашлялся и громко произнес: «Значит так». Глава 9. Самая необычная школа в мире. Карандаш и его друзья тем временем гуляли по городу, ни о чем не подозревая. Самоделкин попросил художника нарисовать ему фотоаппарат и ходил как настоящий турист, фотографируя все, что попадалось на его пути. «Смотрите, круглый дом», — удивился профессор Пыхтелкин. «Интересно, что там такое?» Вдруг одно из окон круглого дома отворилось, и оттуда высунулась чья-то лохматая голова. «Простите, пожалуйста, это не вы те самые пришельцы из космоса?» — спросила голова у Самоделкина.
«Мы гости с Земли, а не пришельцы», — обиделся железный человечек. «Пришельцы — это такие страшные монстры, у которых вместо рук щупальца и две головы. Я по телевизору видел», — пояснил Самоделкин.
«Простите, я не хотел вас обидеть. Заходите к нам в гости», — пригласила голова. «А что здесь у вас такое?» — спросил любопытный карандаш. «Это главная марсианская школа», — ответил марсианин, — «а я ее директор». Уговаривать долго не пришлось. Всем было любопытно, как учатся марсианские дети. Внутри школы тоже все оказалось не так, как в обычной школе. Марсианские дети сидели не за партами, а на стенах. Прыгали по потолку, даже висели на люстрах, раскачиваясь при этом, словно на качелях. У Самоделкина от неожиданности даже голос пропал, а дети, не обращая никакого внимания, продолжали заниматься. Единственный человек, который был на полу, — это учитель.
«Дети, поздоровайтесь с нашими гостями», — строго сказал директор школы.
«Мяу! Хрю-хрю-хрю! Гав-гав! Гав-гав! Кукарику!» — раздалось со всех сторон. «Видите, какие у нас вежливые дети?» — похвастался директор школы.
«Так они ж дразнятся», — растерялся профессор Пыхтелкин.
«Воспитанные дети именно так и здороваются», — пояснил директор. «У нас в школе учатся одни круглые двоечники. — с гордостью произнес директор. «А где же учатся отличники?» — не понял Карандаш. «Они ходят в квадратную школу. Их называют квадратные отличники», — продолжал директор. «Троечники ходят в треугольную школу, а хорошисты — в овальную».
«У вас, значит, самые плохие дети учатся?» — понял Самоделкин.
«Как это самые плохие?» — удивился директор. «Наоборот, самые хорошие. У нас на Марсе чем ребенок хуже учится, тем он лучше. А чем лучше учится, тем он хуже».
«Что-то я совсем запутался», — замотал головой Самоделкин. «Вы что-то все на свете перепутали. По-вашему, если ребенок учится на круглые двойки, он молодец?»
«Конечно, молодец», — ответил директор. «Вырастет настоящий неуч и лоботряс. Я вот, например, в школе, когда учился, золотую медаль получил. А все потому, что учился на одни единицы. Но теперь, в наше время, такого прилежания уже не встретишь», — грустно вздохнув, сказал директор.
«Вот, например, скажите мне, ребята, сколько будет дважды два?» — спросил он учеников.
5, 7, 29! — слышались ответы со всех сторон.
«Правильно!» — просиял директор.
«Как это правильно?»
— подпрыгнул от удивления на пружинах самоделки. «Дважды два — 4, а не 7 или 29!»
«Только не 4, — ответил директор. «Я 100 раз умножал даже на счетной машинке. У меня 4 никогда не получалось».
«А 5 умножить на 5 сколько, по-вашему?» — спросил Самоделкин.
92, — не моргнув глазом, ответил директор.
«У вас, случайно, школа не математическая?» — засмеялся профессор Пыхтелкин. «Уж больно хорошо вы тут считаете».
«У нас образцово-показательная школа», — похвастался директор. «Тут учатся самые круглые двоечники». Поблагодарив директора, Карандаш и Самоделкин вышли на улицу. Следом за ними и профессор Пыхтелкин. А вслед уходящим гостям слышалось мяуканье, блеяние, мычание и хрюканье.
«Ну и школа у них на Марсе», — выдохнул Карандаш.
«Я уже давно подметил», — сказал хитро прищурившись профессор Пыхтелкин, «что у марсиан все задом наперед. Все как-то не так. Наверное, у них климат какой-то особенный».
«Это же надо не знать, сколько дважды два!» Никак не мог успокоиться Самоделкин. «Неучи, да и только!»
«Ой, что это?» Присев на землю, произнес Карандаш. Путешественники посмотрели в сторону, куда указывал художник, и чуть не упали. Прямо посреди улицы на большом здании висел гигантский портрет шпиона Дырки, а внизу аршинными буквами было написано: «Да здравствует наш король!»
«Кто король?»
«Дырка король!» Заикаясь от волнения, произнес Самоделкин.
«Я что-то ничего понять не могу», — пожал плечами Карандаш. «Почему портрет Дырки висит в самом центре города, да еще написано, что он король? И вообще, где эти наши разбойники? Что-то я их давненько не вижу».
«Так я и думал. Они от нас сбежали», — выдохнул Самоделкин.
«И успели без нас дел натворить», — решил профессор Пыхтелкин.
«Нужно срочно их разыскать и выяснить, что случилось», — предложил Карандаш. «Вдруг они опять в какую-нибудь беду попали?»
«На этой планете всего можно ожидать. Там, где дети даже математики не знают и соревнования по швырянию дохлых тараканов устраивают, может случиться все, что угодно».
«Да, нужно торопиться», — сказал географ и первым побежал разыскивать пропавших разбойников.
Глава 10. Король Марса, Дырка Первый.
«Доброе утро, Ваше Величество! Как изволили почивать?» — услышал шпион Дырка, как только открыл глаза. Разбойник осмотрелся по сторонам и обнаружил, что он лежит на огромной кровати, на шелковых золотистых простынях, да и кровать у него была из чистого золота, честно говоря.
«Где это я?» — перепугался разбойник.
«Вы, Ваше Величество, у себя дома, в королевском замке», — ответил ему тот же самый голос. Дырка осмотрелся по сторонам и увидел, что рядом стоят нарядные слуги и, склонив головы, ждут его приказаний.
«Значит, все получилось», — пронеслось в голове у Дырки. «Значит, Тибуда сработала и выполнила мое желание. Я стал королем Марса!» «Вот это да!»
«Изволите умываться, Ваше Величество?» — спросил слуга.
«Нет, не изволю». Усаживаясь на подушках, важно заявил Дырка. «Раз я теперь король, мне незачем умываться!» «Что вы, ваше величество?» — прозвучал откуда-то сбоку противный голос. «Как раз теперь умываться придется гораздо чаще, чем раньше». «Кто вы?» — недовольно спросил Дырка. «Я дворцовый церемонимейстер», — ответил голос. «Я слежу за тем, чтобы наш король Дырка Первый неукоснительно выполнял все дворцовые церемонии. Слуги, — грозно сказал церемонимейстер, — быстро умыть, одеть и причесать нашего короля». Несколько специально обученных слуг, словно стая коршунов, бросились на несчастного Дырку, и хотя тот отбивался как мог, его умыли, одели и причесали. «Ай, глаза щиплет!» — кричал, вырывался бывший разбойник. «Помогите, вода холодная!» Но его никто не слушал, и через полчаса все было готово. «Позволите подавать завтрак?» — спросил слуга. «Позволяю, позволяю!» — обрадовался Дырка. «Несите мне поскорее и повкуснее, а то я со вчерашнего дня ничего не ел!» — заявил король. Церемонимейстер хлопнул 3 раза в ладоши. И слуги внесли в комнату и поставили на стол большую тарелку с едой, которая противно пахла. «Что это такое?» Потянув носом воздух, скривился Дырка. «Это ваш завтрак, ваше величество!» «Где же королевские закуски? Где сладости? Где икра, варенье?» — закричал Дырка. «Королевский порядок таков, что на завтрак подается только каша из свежих кузнечиков», — пояснил церемонимейстер. «На обед — суп из гусениц, а на ужин — жареные лапки каракатицы», — прочел он вслух меню на весь день. «Я царь или не царь?» — затопал ногами шпион Дырка. «Хочу сладких ватрушек, пряников с молоком. Эй, слуги, не слушайте этого этого обормота. Я тут главный». «Быть царем непросто», — вздохнул церемонимейстер. «А где Буль-Буль?» — неожиданно вспомнил царь Дырка Первый.
«Первый министр Буль-Буль ожидает вас в палатах», — ответил один из слуг.
Дырка выбежал из спальни и обнаружил сидящего в глубоком и мягком кресле своего друга, пирата Буль-Буля.
«Буль-Буль, мне есть не дают», — пожаловался шпион Дырка.
«Как не дают?» — удивился пират.
«А так», — обиженно пояснил царь Дырка, — «говорят, что нам, царям, по какому-то там китикету есть не положено, только кашу и хлеб».
«Не по китикету, а по этикету», — поправил царя церемонимейстер. «Не царское это дело объедаться».
«Пошли гулять», — приказал Дырка. «Гулять цари имеют право?»
«Имеют», — ответил церемонимейстер, — «но только в царском саду».
И тут, хлопнув 3 раза в ладоши, приказал слугам одеть Дырку в прогулочный костюм. И хоть Дырка снова отбивался, извивался, как червяк на рыболовном крючке, его нарядили в царскую прогулочную одежду. Высокий тесный воротник мешал вертеть головой во все стороны, как это Дырка любил делать, а двойной ряд изумрудных пуговиц вообще крепко-накрепко был застегнут, и Дырка едва-едва мог вздохнуть и пошевелиться.
«Привести царю брантозавра!» — приказал слуга.
«Какого брантозавра?» — испугался царь. «Я их страсть как боюсь, они кусаются».
«Не царское это дело самому по земле ходить», — ответил противный церемонимейстер. «Ножки топтать царь не должен. Царь должен ездить верхом на брантозавре».
«А министры?» — спросил Буль-Буль.
«Министры могут и пешком», — успокоил его придворный слуга. «Главное, чтобы царь был в седле».
Упирающегося Дырку усадили в седло, и в момент брантозавр припустил галопом по царскому саду. «Караул!» — орал Дырка, как резанный. «Снимите меня отсюда, озолочу! Мне страшно!»
«Царь должен быть примером для всех людей», — ответил ему церемонимейстер. «А марсианский царь тем более».
«Снимите меня с этой кобылы!» — кричал Дырка, подпрыгивая в седле. «Я хочу на землю!»
Слуги подбежали к брантозавру и, взяв его под уздцы, помогли марсианскому царю слезть. Дырка шлепнулся на землю и никак не мог встать на ноги, хотя слуги пытались ему помочь.
«А теперь, ваше величество, следует заняться государственными делами», — напомнил церемонимейстер.
«Какими еще делами?» — захныкал Дырка.
— «Я полежать хочу на пуховой перине. Я же царь!»
— «Вот именно!» — ответил дворцовый слуга. — «Цари на перинах не валяются, а занимаются государственными делами».
Подписывают важные документы, составляют указы, придумывают новые законы.
«Дайте нам сундук с царскими драгоценностями, и мы уходим отсюда», — сказал первый министр Бульбуль.
«Да, нам тут не нравится», — оживился царь Дырка Первый.
«Это невозможно. Царь не может уйти из дворца», — не соглашался церемонимейстер. «Царь должен служить своему народу, марсианам».
«Где наш Тибуда?» — тихо спросил Дырка у Бульбуля.
«Тут у меня за пазухой», — ответил рыжебородый пират.
«Пора отсюда сматываться», — тихо сказал марсианский царь. «Нужно пожелать чего-нибудь другого, пока нас тут совсем не заморили голодом и своими дурацкими царскими церемониями».
«Верно», — кивнул Бульбуль и, достав из-за пазухи волшебную тибуду, сунул ее Дырке. «Желай поскорее чего хочешь, лишь бы нас тут не было».
«Ваше Величество, вас ждут министры!» Широко распахнув двери, громко объявил царский слуга. «Вам нужно подписать царские указы». Но Дырка уже никого не слушал. Он наклонился над Тибудой и громко произнес: «Хочу, чтобы все было по-старому». В момент все закружилось, завертелось, потемнело, а потом снова стало светло. Дырка и Бульбуль оказались на прежнем месте с палочками от шоколадного мороженого в руках и услышали знакомый голос. «Ну и где же вы тут ходите? Мы вас повсюду ищем», — спросил Самоделкин, раздвигая кусты, за которыми прятались разбойники. «Мы тут...» — начал Дырка и запнулся.
«Мы тут марсианское мороженое пробуем», — ответил за него пират Бульбуль.
«А мы без вас в марсианской школе побывали», — сказал, подходя, Карандаш. «Зря вы с нами не пошли. Вам бы неучем там очень понравилось».
«Вы бы там первыми учениками были», — вставил профессор Пыхтелкин, — «круглыми двоечниками».
«Да, у них на Марсе чем хуже учишься, тем лучше», — пояснил Самоделкин. «Тогда я стал бы первым учеником», — обрадовался Дырка. «Мне бы медаль вручили, как самому круглому двоечнику на планете».
«Ну и планета», — пробубнил пират Бульбуль. «У них тут все с ног на голову. Царям и то никакого житья не дают», — сказал он загадочную фразу, но его так никто и не понял.
«Жареные кузнечки, вареные улитки, запеченные гусеницы», — раздался поблизости чей-то голос. «Заходите в наш ресторан. Вам тут предложат лучшие марсианские блюда».
«Нет уж, спасибо. Что-то мне марсианская кухня не нравится», — поморщился Самоделкин. «Карандашик, нарисуй-ка лучше ты нам что-нибудь на обед. Вкусненькое что-нибудь такое и питательное».
«Да, правильно, нарисуй», — обрадовался шпион Дырка. «А то я с утра ничего не ел. Правда, нам кашу из кузнечиков недавно предлагали», — вспомнив, поморщился длинноносый разбойник. «Но я даже пробовать не стал, хотя есть очень даже хотелось».
«Да пускай они сами кузнечиков и каракатиц своих едят», — ответил пират Бульбуль. «А мы любим обычную человеческую еду — сосиски, сыр, колбасу и все такое».
«Сейчас будет готово», — рисуя на стенке какого-то дома, успокоил голодных разбойников художник.
«Мы без карандаша, наверное, пропали бы», — ответил профессор Пыхтелкин, — «особенно на планете, где едят всякую гадость».
«Это еще что?» — жуя сказал Самоделкин. «Окажись мы, к примеру, где-нибудь на Юпитере. Там люди, может быть, вообще листья с кустов едят или пингвинов».
«Уж лучше пингвинов есть, чем гусениц», — набивая рот колбасой, заверил всех Карандаш.
«Когда я путешествовал по тропическим странам, то туземцы угощали меня однажды пауками и гусеницами. Правда, мне не понравилось». «Да, котлеты вкуснее любых гусениц», — уминая все подряд, что нарисовал Карандаш, говорил шпион Дырка, и с ним все согласились.
Глава 11. Похищение длинноносого разбойника. Завтрак из червяков в гнезде змеи. Утром путешественники проснулись от того, что в дверях комнаты в гостинице кто-то барабанил кулаками. Самоделкин со сна чуть было не вывалился с кровати, а Дырка от страха спрятался под одеялом и умолял не открывать двери. Ему ночью приснилось, будто его снова назначили царем и хотят насильно накормить вареными гусеницами. Поэтому он решил, что это пришел за ним церемонимейстер и будет его сейчас кормить этим противным завтраком.
«Вы все еще спите?» — спросил их знакомый марсианин.
Это был тот самый марсианин, которого они встретили первым на этой планете. Тот самый, который был невидимкой, а потом на глазах у космических путешественников стал видимым. «Просыпайтесь», — сказал марсианин. «Я хочу сводить вас в наш марсианский зоопарк. Там живут бронтозавры и плезиозавры. Летают птеродактили и ползают игуанодонты».
«Вот это да!» — аж подскочил профессор Пыхтелкин. «И они все настоящие!»
«И не кусаются?» — тут же встрял Дырка.
«Некоторые кусаются», — ответил марсианин. «Но я слышал, что на вашей планете тоже некоторые животные кусаются».
«У нас все кусаются», — ответил пират Буль-Буль. «Даже кошки и те норовят укусить».
«Особенно если их подразнить немного», — засмеялся шпион Дырка. «Тогда они, ух, как кусаются!» Через минуту все были готовы и, усевшись в автомобиль, поехали в марсианский зоопарк. Ехать оказалось совсем недалеко. Друзей привели в огромный парк и, крепко заперев за ними ворота, предупредили.
«Вы только не бойтесь, если животных не трогать, то они вас не тронут».
«Что значит не тронут?» — перепугался Дырка. «Они что, не в клетках сидят, эти звероящеры?»
«Нет, они так пасутся», — предупредил марсианин, поглядывая сквозь железные прутья ворот.
Карандаш и Самоделкин во главе с профессором Пыхтелкиным отправились вглубь марсианского зоопарка. Чуть позади плелись разбойники и о чем-то перешептывались.
«У нас осталось еще два желания», — напомнил пират Буль-Буль длинноносому приятелю. «Как бы их поумнее использовать?» — вслух размышлял он.
«Можно пожелать, чтобы мы оказались дома, на земле, с двумя мешками золота и драгоценных камней», — посоветовал Дырка. «А там уж решим, что делать дальше с этими сокровищами».
«А вдруг ничего не получится?» — засомневался пират Буль-Буль. «Ты же сам говорил, что волшебная машинка действует только на этой планете. Последнее желание зря пропадет, а выйдет снова какая-нибудь ерунда».
Пока Карандаш с друзьями разглядывали необычные красоты деревья и цветы, которые росли в парке, а разбойники шептались, к ним из зарослей незаметно подползла гигантская змея. Такие когда-то водились на Земле, правда, очень давно, примерно 8 миллионов лет назад. Увидев стоящих под самой кроной деревьев разбойников, змея зацепилась хвостом за толстую ветку дерева и, свесившись почти до самой земли, уже открыла пасть. Ничего не видящие разбойники болтали о чем-то своем, разбойничьем, и даже не подозревали, какая опасность нависла над ними. «Может, нам пожела...» Не успел шпион Дырка договорить, как улетел куда-то в небеса. Пират Буль-Буль даже понять ничего толком не успел. Только что его верный помощник Дырка стоял рядом с ним, и вот раз... Его уже нет. Только свист какой-то и уносящийся вверх Дыркин крик.
«Скорее на помощь!» — закричал Буль-Буль. «Дырку украли!»
«Как украли?» — подбегая, спросил Самоделкин. «Кто украл?» — испугался Карандаш.
«Кто-то его хвать и вверх уволок», — задыхаясь от возмущения, объяснял пират Буль-Буль. «Стоим тут, никого не трогаем, и вдруг как «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
Дырка!» — ответил Буль-Буль. Закричал: «А-а-а!»
Профессор Пыхтелкин достал из футляра подзорную трубу, приставил к правому глазу. Прошла минута, другая, прежде чем географ подал голос.
«Ага, кажется, я вижу нашего Дырку», — сказал Семен Семенович.
«Он цел или его уже съели?» — спросил Буль-Буль.
«Он сидит на самой верхушке дерева, в каком-то гнезде».
«И что-то ест», — ответил старичок-профессор. «А рядом с ним огромная змея».
«Какая змея?» — испугался Карандаш.
«Очень-очень большая», — ответил географ.
«Она его сейчас слопает», — решил пират Буль-Буль.
«Она его кормит», — удивил всех еще больше профессор Пыхтелкин. «Дырка сидит с открытым ртом, а змея засовывает ему туда какую-то еду».
«Вот это да!» — только и смогли вымолвить Карандаш и Самоделкин.
«Все понятно», — снова встрял пират Буль-Буль. «Она его откармливает.
Хочет, чтобы он пожирней был, а потом слопает его и даже не поморщится».
«Как же нам спасти его?» — наморщил лоб Самоделкин. «Мы же не можем его тут бросить на съедение этой гадюки».
«Может, нам дерево спилить?» — предложил пират Буль-Буль.
«Не надо пилить! Я сам спустился!» Вдруг услышали путешественники знакомый голос. Прямо перед ними стоял шпион Дырка с собственной персоной.
«О! Как же ты так быстро спустился!» — удивился географ. «Всего несколько секунд назад ты был в гнезде».
«Ты что, выпал из гнезда?» — спросил Карандаш. Не ударился?» — забеспокоился Самоделкин. «Нет, не ударился, только испугался немножечко», — ответил шпион Дырка. «Это змеюка! Хвать меня пастью и наверх, в гнездо! А там маленькие детеныши сидят, есть просят. Сначала я подумал, что она меня слопает, и здорово перетрусил. Но она меня накормила чем-то вместе со своими змеятами и пыталась спать уложить, а я сбежал». «Молодец!» — обрадовался Самоделкин. «Пошли дальше!»
«Я все понял», — злобно сверкнув глазами, произнес Буль-Буль. «Ты еще одно желание Тибуды использовал, чтобы внизу, на земле, оказаться».
«Да», — ответил Дырка, — «там наверху мне было страшновато. И потом у нас все равно есть еще одно желание», — напомнил он приятелю.
«Да-да, правильно», — ответил Буль-Буль, — «но его нужно беречь, оно нам пригодится».
Глава 12. Странная пещера, зубастая морда и другие обитатели зоопарка. Теперь, когда Дырку хватанула гигантская змея, путешественники были немного напуганы. Их окружали непроходимые заросли, росли неведомые деревья, цветы, колючки, и, что самое страшное, их окружали дикие звери. Таких зверей на земле теперь не было. То есть, возможно, они и водились когда-то, много миллионов лет назад, но теперь их можно было увидеть только в книге, на картинке. А тут нате вам, пожалуйста, ходят, рычат где-то поблизости и в любой момент могут выскочить и хватануть зубами. Вдруг прямо перед собой путешественники увидели пещеру. Огромные, острые торчали камни вокруг этой пещеры. «Смотрите, какие камни!» — сказал Дырка, прыгая по ним, словно по мостовой. «Они такие острые, как будто их специально кто-то заточил напильником!» «И земля в этой пещере какая-то мокрая!» — поморщился Самоделкин, который вообще воду не любил, так как от воды мог заржаветь. «И вообще здесь как-то сыровато!» «Ой, кажется, что земля под ногами шевелится», — сказал Карандаш. «Меня как-то качнуло».
«Может быть, это землетрясение», — предположил профессор Пыхтелкин. «Нас как будто покачивает».
Тут произошло что-то совершенно непонятное и даже страшное. Вход в пещеру захлопнулся, как будто какие-то огромные ворота закрылись, преграждая путешественникам выход наружу.
«Ну вот, я так и знал», — топнул ногой пират Буль-Буль. «Опять что-то не так».
«Вы же с Дыркой следопыты», — строго сказал Самоделкин. «Вот и выясните, в чем дело. Кто тут над нами шутит?»
«Я, кажется, понял, в чем дело», — сказал перепуганный профессор Пыхтелкин, и, схватив свою подзорную трубу, принялся ею тыкать в потолок пещеры.
«Семен Семенович, что вы делаете?» — удивился Карандаш.
«Я щекочу», — ответил, подпрыгивая, географ.
«Что-что?» — не поняли Карандаш и Самоделкин. «Дело в том, мои друзья, только не пугайтесь, мы находимся вовсе не в пещере», — продолжая колошматить по потолку, сказал географ. «А где же мы тогда?» — заранее испугался шпион Дырка.
«Мы у кого-то в пасти», — ответил профессор, тяжело дыша. «Как в пасти?» — закричал Буль-Буль.
«У кого в пасти?» — чуть было не грохнулся Карандаш. «У какого-то динозавра», — пояснил профессор. «То, что мы приняли за камни, — это зубы и клыки этого животного, а пол под нами качался потому, что мы стояли у него на языке».
«Разве бывают такие огромные рты?» — засомневался Самоделкин. «Что-то мне в это слабо верится».
«Бывают», — вздохнув, ответил географ. «У динозавров бывают еще и не такие». «Я не хочу сидеть в пасти у динозавра», — захныкал Дырка. «Я хочу на землю, мне страшно».
«Он должен чихнуть», — сказал профессор. «Не зря же я столько времени щекотал ему небо».
И не успели все даже представить, что с ними может случиться, если зверь, у которого они находились в пасти, чихнет, как это именно с ними и случилось.
«Р-р-р-р-пчхи!» — проревел на весь лес чихнувший динозавр. И путешественники полетели вверх тормашками, словно мощная буря подхватила их и зашвырнула так далеко-далеко вперед.
Страшно было представить хоть на минуту, что могло бы случиться с маленькими отважными друзьями, если бы на их пути не попалось большое голубое озеро, в которое они, влетев из пасти динозавра, прямиком и угодили. Буль-буль, бряк, шлеп, хлюп, раздавались то и дело шлепки о воду. Это падали Карандаш, Самоделкин, Географ и разбойники. Они не успели даже испугаться, как уже сидели на берегу и сушили мокрую одежду. «Мы еще легко отделались», — трясясь от холода, — сказал шпион Дырка. «Эта тварь легко могла нас проглотить».
«Или на камни шлепнуться», — сказал Географ.
«А говорили, что зоопарк», — недовольно бубнил пират Буль-Буль. «Какой же это зоопарк, когда тут одни твари водятся?»
Но не успел он договорить, как из воды высунулась какая-то зубастая морда и, хватанув пирата за ботинок, поволокла обратно в воду.
«А-а-а!» — закричал нечеловеческим голосом рыжебородый разбойник, упираясь руками и ногами в желтый прибрежный песок. «Держите его!» — первым сообразил Самоделкин. «Хватайте его за руки!» — закричал железный человечек и вцепился в голову пирата. Карандаш, Семен Семенович и Дырка кинулись ему на подмогу. Но зубастая тварь тащила толстого пирата изо всех сил, лупя по воде сильным хвостом и помогая себе плавниками и головой. Непонятной породы ластоногий зверь ни за что не хотел отпускать добычу. Карандаш с друзьями упирались изо всех сил, пытаясь вытащить пирата на берег, но зубастая тварь все дальше и дальше тащила Буль-Буля в воду. И тут шпион Дырка спас своего друга. Схватив первую попавшуюся на берегу корягу, он размахнулся и изо всех сил треснул зверя по голове. От неожиданности зверюга разжала зубы, и вся компания, не удержавшись на ногах, грохнулась на влажный песок. «Ух, как я ее!» — гордо заявил Дырка. «У нее даже искры из глаз брызнули!»
«Молодец, Дырка!» — стали все его нахваливать. «А ведь она могла бы нас всех в озеро затащить!» Дырка сиял от счастья. Никто его еще так ни разу в жизни не хвалил, все только ругали и обижали. Но сейчас он был настоящим героем и спасителем.
«Я больше не хочу гулять по этому марсианскому парку динозавров», — отдышавшись, сказал пират Буль-Буль. «Тут того и гляди, тебя кто-нибудь съест или укусит».
«Правильно», — согласился Самоделкин, — «побежали отсюда, пока нас не съел какой-нибудь тиранозавр».
И звякнув, железный человечек и все путешественники, оглядываясь по сторонам, побежали искать выход из этого жуткого парка динозавров.
Глава 13. Соленое мороженое, горькие конфеты и другие вкусности. Выбравшись из парка динозавров, путешественники снова оказались в центре марсианской столицы. Прямо перед ними стояли три огромных треугольных дома. Карандаш решил разузнать, что это за дома, и пошел чуть вперед, чтобы прочитать вывески. «Дом соленого мороженого», «Фабрика сладких огурцов», «Склад кислых пряников».
«Что это за белиберда какая-то?» — возмутился Самоделкин. «Разве бывают на свете кислые пряники, соленое мороженое?» — удивился железный человечек.
«На этой планете все бывает», — задумчиво произнес профессор Пыхтелкин. «Раз уж тут динозавры водятся, да невидимки, дети учатся на двойке, а спят марсиане в повидле, то ничего удивительного нет и в том, что они едят кислое мороженое».
«Не мороженое у них кислое, а пряники», — поправил географа Карандаш. «Мороженое у них соленое».
«Интересно, а как они его изготавливают?» — спросил Дырка.
«Пошли посмотрим», — предложил Буль-Буль. «Может быть, у них есть и нормальное сладкое мороженое».
Путешественники толкнули дверь и очутились на фабрике мороженого.
«Здравствуйте, вы новые пробовальщики мороженого?» — спросил у входа маленький толстенький марсианин, подбегая к Карандашу. Это был директор фабрики.
«Я главный пробовальщик!» — выскочил тут же вперед шпион Дырка. «Я могу его пробовать и пробовать, пока живот не разболится!» «А это мой помощник!» — указал он на пирата Буль-Буля. «Видите, какой он толстый! Если начнет пробовать что-то, его остановить невозможно!»
«Замечательно!» — потер руки марсианин.
«У нас только что сошла с конвейера новая партия мороженого. Называется «Ешь, чтобы лопнуть!»
«Ничего себе название!» — засмеялся Самоделкин.
«У нас много разного мороженого!» — начал перечислять марсианин. «Например, жуй, пока не заболеешь, или кусай, сколько влезет!»
«Оно и вправду у вас соленое?» — спросил Карандаш. «А сладкого у вас случайно не найдется?»
«Сладкого?» — удивился марсианин.
«Да, сладкого!» — ответил за художника Самоделкин. «Мы приезжие, и у себя дома привыкли есть сладкое мороженое!»
«А, теперь понятно!» — закивал головой директор фабрики.
«То-то я и смотрю, вы на марсиан как-то не похожи».
«Ну что же, у нас есть и сладкое. Правда, мало. На Марсе все нормальные люди едят только соленое мороженое».
«Может быть, и конфеты у вас на Марсе тоже соленые?» — засмеялся шпион Дырка.
«Конечно, соленые», — обиделся директор. «Некоторые конфеты просто есть невозможно, до чего они соленые. Особенно конфеты «Коровка», — вспомнил директор.
«Такие конфеты у нас дома тоже есть», — сказал Карандаш. «Их делают из коровьего молока, только они у нас сладкие».
«Но ведь молоко же соленое», — удивился директор.
«Почему это соленое?» — спросил профессор Пыхтелкин.
«Потому что коровы едят водоросли», — объяснил директор. «А водоросли растут в море, а море соленое». «Или у вас на Земле моря сладкие?» — попытался понять марсианин.
«Нет, моря у нас соленые, только коровы водорослями у нас не питаются», — удивленно ответил Карандаш.
«А чем же у вас питаются коровы?» — все больше и больше удивлялся директор фабрики.
«Сеном», — ответил Самоделкин. «Или свежей зеленой травкой».
«Как же коровы могут питаться сеном, если они по морскому дну ходят?» — совсем запутался директор.
«У нас коровы по полям ходят», — засмеялся профессор Пыхтелкин.
«Нет, у нас все совсем по-другому». «Коровы живут в море и дышат жабрами», — объяснил директор. «Ну ладно, заболтались мы тут с вами, у меня сегодня работа уже встала. Вот вам мороженое. Пожалуйста, пробуйте сколько хотите. Тут соленое, тут сладкое, а вот тут вам самое вкусное — горькое мороженое», — показал директор на ящике с мороженым и убежал по своим делам. Дырка и Буль-Буль директору не поверили, решили уточнить, правду ли он говорит или нет. Они распотрошили ящики с горьким, с соленым мороженым, ешь сколько влезет, и откусили его.
«Тьфу, какая дрянь!» — тут же закричали разбойники.
«У меня язык чуть не отвалился!» — разозлился Дырка. «Они это мороженое что, из горьких таблеток, что ли, делают?»
«А это мороженое сладкое!» — показал на упаковку Самоделкин. «Берите скорее, а то оно растает!» Уговаривать никого не пришлось. В момент, расхватав по две, а кто и по три порции мороженого, пробовальщики принялись с жадностью уплетать сладкое марсианское мороженое. Вдруг Самоделкин заметил ящик, на котором была надпись «Горячее мороженое».
«Это как это горячее?» — не понял профессор Пыхтелкин.
«Давайте развернем», — предложил любопытный Карандаш и, высунув от старания язык, принялся за дело. В картонном ящике лежал другой ящик из какой-то специальной пластмассы. Внутри него что-то булькало и пузырилось, словно в кастрюле или на сковородке. «Сейчас попробуем», — решил Карандаш, и, нарисовав прямо на стене ложку, запустил ее в горячее мороженое.
«Ну и как, вкусно?» — обступили его со всех сторон друзья.
«Так это же обычное молоко», — ответил удивленный художник.
«Нет, уважаемый гость, это не молоко, это горячее мороженое», — ответил шедший мимо рабочей фабрики.
«Как же не молоко, когда именно молоко?» — удивился Карандаш. «Что, я кипяченого молока никогда не пил?»
«Нет, не молоко», — заупрямился рабочий. «Мы делаем из молока мороженое, а потом кипятим его. Вот и получается горячее мороженое. Ведь когда мы его замораживаем, это уже не молоко. Не молоко, а мороженое. Поэтому, когда мы его разогреваем, то это уже что угодно, только не молоко».
«Это кипяченое мороженое», — вздохнул Карандаш.
«А у вас на планете есть такой сорт мороженого?» — поинтересовался рабочий.
«У нас только три сорта мороженого продают», — сказал пират Буль-Буль. «Вкусное, очень вкусное и ужасно вкусное».
«Ой, совсем забыл, мне же еще нужно было соль в первый сорт мороженого добавить», — спохватился рабочий и, попрощавшись наскоро, со всеми за руку убежал по своим делам.
Самоделкин, посмотрев вслед убегающему марсианину, вздохнув, сказал: «Я же говорил, у них тут все с ног на голову». И путешественники, прихватив с собой еще по одной порции сладкого, холодного мороженого, отправились дальше изучать марсианский город. Глава 14. Марсианский магазин.
Путешественники шли по марсианскому городу и с любопытством его разглядывали. Им все было интересно, потому что вокруг все было не так, как у них дома, на земле. Свернув за угол, первое, на что они наткнулись, была огромная витрина марсианского магазина. На вывеске надпись: «Магазин совершенно ненужных в хозяйстве вещей». «Интересно, а что это за вещи такие?» — удивился Карандаш. «Вот сейчас и узнаем», — сказал Самоделкин, открывая дверь магазина ненужных вещей. «Очень-очень рады вас видеть», — выглянул им навстречу старший продавец магазина. «Что из ненужных вещей желаете приобрести в нашем магазине?» «А что из ненужного у вас есть?» — спросил шпион Дырка. «У нас все ненужное», — весело воскликнул продавец. «Вот, например, секция игрушек. Тут дырявые воздушные шарики, машинки без колес, железная дорога без поезда и детские игрушечные пистолеты без курков».
«А куклы без пищалок у вас имеются?» — засмеялся пират Буль-Буль.
«А как же! Вот, пожалуйста», — протянул игрушку продавец. «В эти куклы ваши дети совершенно не смогут играть. Они не умеют кричать слово «мама» и слово «агу». Они вообще и на куклы-то мало похожи».
«Да», — покачал головой Карандаш,
— «еще специально для вас у нас есть квадратные мячи для футбола», — весело подпрыгивая сообщил продавец.
«Так он же не катается по полу», — не удержался Самоделкин, ударив по мячу ногой.
«Совершенно верно, абсолютно не катается», — закивал продавец. «Но и это еще не все. У нас есть пылесосы, которые высасывают из себя пыль. Вам достаточно включить такой пылесос в розетку, как из его шланга начинает наружу выбрасываться столб пыли и грязи по всей квартире».
«А стиральные машинки, которые белье пачкают, у вас случайно не продаются?» — спросил Самоделкин.
«Вчера закончились». «Это большой дефицит», — огорчился продавец. «Но на следующей неделе обещали завести новую партию».
«Нет уж, спасибо», — отказался Карандаш.
«Но зато я могу вам предложить утюг, который замечательно мнет простыни и рубашки».
«Как это мнет?» — удивился шпион Дырка.
«После вашего утюга вещи будут совершенно мятыми, страшно мятыми», — потер руки продавец. «Словно их корова прожевала». «Также у нас имеются дырявые тарелки, тупые ножи и круглые вилки», — начал перечислять услужливый продавец. «На эти вилки совершенно невозможно что-либо наколоть».
«А из мебели что у вас есть в продаже?» — спросил Самоделкин.
«Одноногие табуретки», — гордо сообщил марсианский продавец. «Сидеть на такой табуретке абсолютно невозможно, тут же падаешь, как подкошенный. А к табуреткам советую приобрести покатый стол. С такого стола все на землю падает и вдребезги».
«А грелок у вас нет?» — спросил Дырка.
«Есть. Отличные грелки замечательно холодят, то есть морозят», — вспомнил продавец. «Кстати, и холодильники у нас тоже имеются, только с ними нужно очень аккуратно обращаться, а то обжечься запросто можно. Там внутри такая жаровня».
«А книги у вас имеются?» — усмехнулся Самоделкин.
«Целые полки», — обрадовался продавец. «Вот, выбирайте тут все, что угодно, и приключения, и сказки, и детективы. Дайте мне парочку детективов про шпионов», — попросил Дырка. «Я люблю про шпионов».
«Вот», — протянул продавец, — «есть книга «Смерть шпиона Гадюкина». «С вас три спасибо», — пробивая чек, сообщил продавец.
«Спасибо, спасибо, спасибо», — сказал шпион Дырка, забирая книгу.
«Рад был услужить», — поклонился продавец.
«Ух ты! Книга, наверное, интересная...»
«Постойте!» «Тут же совершенно чистые страницы!» — закричал шпион Дырка. «Даже картинок нет!»
«Совершенно справедливо подмечено!» — кивнул продавец. «Ни букв, ни картинок! Все совершенно по-честному!»
«Обманули жулики!» — обиделся Дырка. «Возвращайте мне мое спасибо!»
«Да ну их! Пошли отсюда!» — решил пират Буль-Буль. «Пускай сами читают книжки без картинок и сидят на одноногих табуретках!»
И оставив удивленного продавца в одиночестве, путешественники покинули магазин, забыв даже на прощание сказать вежливому продавцу спасибо.
«Интересно, и много у них покупателей в этом магазине?» — спросил Самоделкин.
«Ой, смотрите, стадион!» — обрадовался Карандаш. «Интересно, а как марсиане занимаются спортом? Пошли посмотрим!» — предложил друзьям художник. Все, конечно же, согласились. Даже разбойники, хотя они спортом заниматься не любили. Они были страшно ленивые.
«Здравствуйте!» — выбежал им навстречу один очень худенький дяденька. «Вы пришельцы из космоса. Я вас узнал. Про вас наша марсианская газета писала. Очень рады вас видеть. Хорошо, что вы на стадион заглянули. Сейчас я вас познакомлю с нашими чемпионами», — протараторил дяденька.
«А вы сами каким спортом занимаетесь?» — спросил Буль-Буль.
«Я главный тренер», — пояснил дяденька. «Я чемпион 3 марсианских олимпиад по поднятию штанги».
«Ух ты!» — удивился Самоделкин. «Ни за что бы не подумал». Путешественники вошли в зал следом за главным марсианским тренером. В зале было много спортсменов, и каждый из них был чем-то занят. Друзья разбрелись по залу, с интересом наблюдая марсианские тренировки.
«Скоро у нас будет Великая Марсианская Олимпиада», — пояснил тренер. «Вот они и готовятся».
Карандаш и Самоделкин подошли к штангистам. Таких худых и дохленьких штангистов они еще никогда в жизни не видели. Один из марсианских спортсменов как раз поднимал штангу.
«Скажите, а штанга тяжелая?» — спросил Самоделкин у тренера.
«Что вы! Очень даже легкая!» — сказал тренер. «Тяжелые у нас только новички поднимают, а эта штанга совсем легкая!»
«Как же так?» — удивился Самоделкин. «У нас на земле штанги всегда очень тяжелые, и побеждает тот спортсмен, который поднимет самую тяжелую штангу».
«А у нас все наоборот!» — заявил марсианский спортсмен. «Чемпионом становится тот спортсмен, кто поднимет самую легкую штангу. Чем штанга легче, тем ее сложнее поднять».
«Вы что-то путаете», — сказал Карандаш. «Все наоборот».
«Нет», — сказал марсианин. «Тяжелую любой дурак поднять сможет, даже ребенок. А вот попробуйте оторвать от земли легкую штангу. Ни за что не получится».
«Да, пожалуйста», — сказал Самоделкин и одной рукой подхватил с пола самую легкую штангу, которая была в зале.
«Вот это да!» Удивленно переглянулись марсианские спортсмены. «Вы настоящий чемпион!»
А шпион Дырка и Буль-Буль стояли у перекладины и смотрели, как марсианские спортсмены подтягиваются.
«Главный чемпион нашей страны может подтянуться всего 5 раз», — пояснили разбойникам марсиане. «Меньше его никто не умеет подтягиваться».
«А я умею меньше подтягиваться», — похвастался шпион Дырка.
«А ну-ка, покажи», — попросили его марсиане.
«Запросто», — сказал Дырка и запрыгнул на турник.
Длинноносый шпион долго дрыгал в воздухе ногами, кряхтел и пыжился, но подтянуться сумел один единственный раз, и то с горем пополам. Еле-еле он смог дотянуть подбородок до перекладины, как тут же грохнулся на пол.
«Один раз!» — восхищенно вымолвил главный тренер.
«Так мало у нас на Марсе еще никто не подтягивался! Вы не могли бы выступить у нас на соревнованиях? Вы великий спортсмен!»
«Да, я такой», — гордо заявил шпион Дырка, вставая с пола. Его еще никто за это так не хвалил. Он был очень горд собой. Марсиане сбежались посмотреть на великого спортсмена с другой планеты. «А еще я умею мало отжиматься от пола», — продолжал хвастаться шпион Дырка. «Раза 2, не больше».
«Вот это да!» — марсианский тренер сел от удивления на пол.
«А это что за спортсмены?» — спросил пират Буль-Буль, указав на 3 марсиан, которые держали в руках какой-то черный шар.
«Что они делают?» — поинтересовался толстобрюхий разбойник.
«Метатели ядра».
«Это я тоже умею», — обрадовался рыжебородый пират. «Ну-ка, дайте мне попробовать».
Марсианские метатели ядра протянули ему спортивный снаряд, который оказался довольно тяжелым. Пират Буль-Буль разбежался, взмахнул рукой и с огромной силой зашвырнул ядро так далеко, что его потом с трудом удалось отыскать. «Молодец!» — похвалил его Самоделкин. Но, к их общему удивлению, марсиане совсем не удивились богатырской силе пирата Буль-Буля.
«Подумаешь!» — протянул тренер. «Так у нас каждый может. Сейчас мы покажем, как наши спортсмены умеют метать ядро. Вот это да!»
Карандаш, Самоделкин и разбойники отошли в сторону и приготовились смотреть, как будет метать ядро марсианский спортсмен. Марсианин взял в руки ядро, разбежался, подпрыгнул, но ядро уронил почему-то в метре от себя.
«Не получилось», — шепнул Самоделкину Карандаш. «Сейчас он повторит бросок».
Но марсианский метатель ядра даже и не собирался повторять бросок. Он очень радовался, даже прыгал от счастья.
«Мировой рекорд!» — сказал весело тренер. «Он кинул ядро ближе всех!»
«Разве это хорошо?» — удивился Самоделкин. «У нас дома побеждает тот, кто кинет дальше всех».
«А у нас кто ближе?» — ответил тренер. «Далеко кинуть нетрудно, а вот кинуть близко — совсем другое дело».
Карандаш и Самоделкин переглянулись, но ничего не сказали.
«А теперь я вам покажу бегунов», — предложил марсианский тренер. «Это очень интересно. У нас лучшие бегуны на свете. Таких бегунов вы нигде не видели», — уверял их марсианский спортсмен. Для того, чтобы посмотреть на бегунов, путешественникам пришлось пройти к беговым дорожкам. Там, на беговых дорожках, было несколько спортсменов. Только они как-то странно бежали, очень медленно. Когда Карандаш и его друзья получше к ним пригляделись, то поняли, что бежали они так медленно, что даже черепаха запросто смогла бы их обогнать.
«Видите, как они медленно бегут?» — похвастался тренер. «Чемпионы!»
Больше на марсианских спортсменов путешественники смотреть не захотели. Они выбежали со стадиона, как ужаленные. «Это не спортсмены, какие-то обманщики», — сказал Самоделкин. «Одни бегают медленно, другие подтягиваться не умеют. Зато мы с Бульбулем могли бы стать на этой планете самыми настоящими чемпионами», — похвастался Дырка. «Я умею все делать и меньше, и медленнее всех».
«Потому что вы лентяи», — сказал Карандаш.
«Наверное, это вредный марсианский воздух на местных жителей так действует», — решил профессор Пыхтелкин, который до этого все время молчал.
«Я серьезно должен исследовать марсианский воздух и решить эту загадку. Тут что-то не так. На этой планете все не так, как надо, как у нас на Земле.
А вдруг мы сами надышимся этим воздухом и станем делать все не так?» — испугался Самоделкин.
«А может, это липкое дерево во всем виновато?» — спросил Карандаш. «Оно цветет и делает воздух на Марсе липким. У марсиан мозги от этого становятся липкими, и они все на свете путают».
«Может быть», — сказал профессор Пыхтелкин. «Скоро я узнаю, в чем тут дело. Мне нужно только кое-что проверить».
Пока Карандаш и его друзья гуляли, они незаметно оказались на окраине города. Вдали виднелся самый настоящий лес, маленькая деревня. Вдруг путешественники увидели, что наступил вечер. Стало темно, и друзья решили, что им пора подумать о ночлеге. Путешественникам очень повезло, так как они совершенно случайно набрели на деревню, самую настоящую марсианскую деревню. Солнце спряталось, и всем вдруг очень страшно захотелось спать.
«Смотрите, деревенский сеновал», — обрадовался профессор Пыхтелкин, — «тут и можно выспаться».
Все так устали за день, что сразу бухнулись в свежее, ароматное сено, и, зарывшись там, уже через минуту крепко спали.
Глава 15. Марсианская деревня. Наступило утро. Яркое, солнечное и очень жаркое. Настоящее марсианское утро. Первым проснулся шпион Дырка, так как его лицо кто-то вылизывал.
«Ой, не надо! Щекотно!» — заверещал Дырка во сне. «Ой, не могу больше! Вы щекотно!»
Дырка широко открыл глаза и увидел перед собой корову с двумя горбами на спине.
«Кто это?» — потирая глаза, спросил пират Буль-Буль, который спал рядом со своим длинноносым другом.
«И не знаю», — сказал Дырка. «Вроде корова, а может и верблюд. Шут ее знает».
«Она не кусается?» — спросил Карандаш.
«Не знаю», — пожал плечами Дырка, на всякий случай отползая от верблюжьей коровы подальше.
«Здравствуйте, гости дорогие!»
Перед путешественниками стояла старушка. Обыкновенная такая в платочке, только марсианская старушка.
«Заходите в дом, я вас молочком угощу».
«Здравствуйте, бабушка», — поздоровался вежливый Самоделкин. «Скажите, а что это за зверь такой?»
«Это обыкновенная горбатая корова», — ответила бабушка, заводя гостей в дом.
«Как это обыкновенная?» — удивился Карандаш. «Разве обыкновенные коровы такие?»
«А какие же еще?» — удивилась марсианская бабушка. «Ведь у коров все молоко в горбах находится».
«Вы, бабушка, что-то путаете», — сказал профессор Пыхтелкин, — «не в горбах, а в вымени».
«Нет, касатики, я уже 100 лет на свете живу и хорошо знаю, что в вымени у коров кефир находится».
«А в копытах, наверное, простокваша, да?» — усмехнулся пират Буль-Буль.
«Нет, в копытах у них простокваши нету», — сказала бабушка. «Зато молоко очень вкусное. Попробуйте, касатики, попробуйте, родимые». «Чур мне побольше!» — тут же подскочил к столу Дырка.
«Странное какое-то молоко», — подозрительно сказал Самоделкин. «Не странное, а прокисшее», — сказал профессор Пыхтелкин.
«Да, самое свежее прокисшее молоко», — гордо произнесла марсианская бабушка.
«Как это свежее и прокисшее?» — не понял Карандаш.
«Коровы у нас в деревне знаменитые», — сказала бабушка. «Их много раз медалями разными награждали и грамотами. А все потому, что молоко у них самое прокисшее на Марсе».
«А у нас на Земле прокисшее молоко никто не пьет», — сказал Самоделкин. «Пьют только свежее, парное молочко».
«Парное?» — удивилась марсианская бабушка. «У нас молоко парным становится только через неделю, когда испортится. Но его тогда в канаву выливают. Кто ж будет пить парное молоко?» — продолжала удивляться хозяйка дома.
«А что у вас в деревне еще примечательного есть?» — спросил географ.
«Пасека есть», — ответила бабушка. «Там мой старик пчел разводит».
«И мед у вас есть», — обрадовался пират Буль-Буль. «Я страсть как мед люблю».
«Нет, медка у нас нету», — пожала плечами марсианская бабушка.
«Как же так?» — удивился Карандаш. «Пчелы есть, а меда нет. Чем же у вас пчелы занимаются?»
«Они варенье собирают в соты», — пояснила бабушка. «Клубничное, персиковое, банановое. А мы с дедом зимой им лакомимся».
«А где же они берут варенье?» — удивился Самоделкин.
«И собирают их где-то», — уклончиво ответила бабуля.
«Гав! Гав-гав! Р-р-р! Гав-гав-гав!»
— послышался на улице собачий лай.
«Ай-яй-яй!» — трусливо поджал ноги шпион Дырка. Он очень боялся собак и старался держаться от них как можно дальше.
Но вместо собаки на подоконник запрыгнула кошка.
«Мурка, ну что ты разлаялась? Это же наши гости!» — прикрикнула на кошку марсианская бабушка.
«Р-р-р-гав!» — зарычала кошка.
Путешественники не поверили своим глазам. На них лаяла обыкновенная кошка. Обыкновенная марсианская пушистая кошка.
«У вас что, в деревне все кошки гавкают?» — сел от удивления Самоделкин.
«И гавкают, и кусаются!» — кивнула головой бабушка. «Зато собаки у нас ласковые, как ягнята. Целый день лежат на солнышке, греются и мурлыкают. И очень любят молоко прокисшее из блюдца лакать».
«А кошка?» — спросил Карандаш.
«Кошка кости грызет», — ответила бабушка и швырнула Мурке куриную кость. Кошка тут же жадно схватила ее зубами и с рычанием начала грызть.
«А мышей собаки у вас ловят?» — ехидно спросил пират Буль-Буль.
«Нет, не ловят», — ответила грустно марсианская бабушка. «Мыши у нас сами собак ловят. Вот только вчера мыши двух собак деревенских поймали».
«И что, съели?» — перепугался шпион Дырка, представив, какими должны быть мыши, чтобы ловить собак.
«Нет, мыши у нас собак не едят. Они на собаках катаются», — сказала бабушка. «Запрягают их в тележку и катаются, как люди на жирафах».
«На лошадях», — поправил ее Самоделкин.
«Не знаю, как у вас, а у нас в телегу и в сани запрягают жирафов», — обиделась марсианская бабушка. «Зачем же лошадей мучить? Пущай они лучше делом занимаются».
«А каким у вас делом лошади занимаются?» — тут же спросил Карандаш.
«Рыбу ловят», — ответила бабушка. «У нас все лошади рыбу ловят. Есть даже такие лошади, которые подводной охотой занимаются, с маской и ластами».
«Спасибо за угощение», — вставая, сказал Карандаш, — «но нам дальше пора идти».
«Да, пора дальше», — согласился.
Глава 16, в которой Карандаш и Самоделкин очутились в картинной галерее.
«Смотрите, там какой-то музей впереди виднеется!» — обрадовался Дырка. «Пошли посмотрим, что там интересного!»
«Нашел, куда ходить, в музей», — усмехнулся в рыжие усы пират Буль-Буль.
«А я люблю музеи», — согласился с разбойником Карандаш. Путешественники подошли к огромному зданию непонятной конструкции и с интересом принялись его разглядывать. Здание было столь необычной формы, что друзья растерялись, так как не могли понять, где же, собственно, вход в музей. Профессор Пыхтелкин наконец-то отыскал дверь, и путешественники вошли вовнутрь здания.
«Прошу вас, заходите», — появился навстречу долговязый директор музея.
«Мы бы хотели осмотреть ваш музей», — сказал Самоделкин.
«Чудненько», — подпрыгивая на месте, словно мячик, обрадовался директор. «Я очень рад гостям».
«Сколько стоит билет?» — спросил профессор Пыхтелкин.
«По 3 дохлых мухи с каждого. Но для вас сделаем исключение и возьмем только по 1 мухе», — продолжал подскакивать директор.
Карандаш подошел к стенке и прямо на глазах удивленного директора нарисовал целую банку дохлых мух, которая через секунду превратилась из нарисованной в настоящую.
«Прошу», — протянул банку с мухами художник, — «для вас ничего не жалко».
«Благодарю, благодарю», — обрадовался директор музея. «А теперь прошу в зал, я лично проведу экскурсию и все вам покажу», — заявил марсианин, пряча банку с мухами в шкаф. Карандаш с друзьями проследовали за гидом в первый зал марсианского музея. Последним нехотя плелся пират Буль-Буль. Ему было скучно.
«В этом зале висят картины наших лучших художников», — сообщил директор.
«Вот эта картина — наша гордость», — показал директор на огромный пустой холст в позолоченной раме.
«Так тут же пусто», — поразился Карандаш. «Здесь ничего не нарисовано, совершенно ничего».
«Правильно», — кивнул головой довольный директор. «Тут не нарисована сосновая роща и озеро, а на берегу озера не нарисованы купающиеся олени».
«Значит, это не картина», — сказал Самоделкин. «На картинах всегда что-нибудь изображено. Лес, речка, горы, ну или что-нибудь еще».
«А на этой картине мой портрет», — гордо выпятив грудь, сказал директор музея. «Его не нарисовал самый знаменитый марсианский художник. Правда, я похож на самого себя».
«Это какой-то обман», — закричал Дырка. «Я не вижу никакого портрета, тут пусто».
«Совершенно пусто», — кивнул директор. «Все без обмана».
«Говорят, художник не рисовал мой портрет 10 дней. Даже похудел от усталости».
«А у нас на земле, чтоб что-то нарисовать, нужно рисовать, а не не рисовать», — сказал географ и сам чуть не запутался в своих же словах.
«Рисовать это просто», — махнул рукой директор, — «а вот вы попробуйте так не нарисовать. Чтобы так не нарисовать картину, нужно быть очень хорошим художником».
«А что здесь не нарисовано?» — спросил Карандаш, переходя к следующей, совершенно пустой раме с холстом.
«О!» — восхищенно всплеснул руками директор музея. «Это знаменитая картина «Восход солнца».
«Правда чудо?» — спросил восхищенно директор.
«Да», — усмехнулся Карандаш, — «сразу видно, что художник не жалел красок».
«Красное солнце и море», — пояснил директор. «Вот это все художник и не нарисовал на холсте».
«А что у вас в другом зале?» — спросил профессор Пыхтелкин.
«А в следующем зале у нас музыкальные инструменты», — похвастался директор.
«Музыку я люблю», — оживился пират Буль-Буль. «Я даже играть немного умею. На трубе», — похвастался рыжебородый. Путешественники поспешили перейти в другой зал. Директор не обманул. Повсюду висели, стояли, лежали разные музыкальные инструменты. Многие из них были очень похожи на обыкновенные земные инструменты.
«Труба!» — обрадовался шпион Дырка. «Сыграй нам, Буль-Буль! Давай!»
«Сейчас!» Кивнул пират и поднес трубу к губам. Но сколько он ни пыжился, из трубы не вырвалось ни одного даже самого простенького звука.
«А говорил, что умеешь играть», — засмеялся Самоделкин.
«У вас какая-то труба сломанная», — повернул голову к директору разбойник Буль-Буль. «Не играет».
«Она очень красиво не играет», — согласился директор. «Вы замечательно на ней не сыграли. Я бы так не смог». Грустно вздохнул директор.
«А рояль играет?» — спросил Дырка.
«О, это старинный рояль, ему 100 лет. Он уже 100 лет не играет, — ударяя по клавишам, сказал директор. Рояль не издал ни единого звука. «А кто из вас умеет не играть на рояле?» — спросил директор у своих гостей.
«Я! Я умею не играть на рояле!» — выступил вперед Дырка. «И вообще, я умею не играть на всех музыкальных инструментах! И на гитаре умею не играть, и на балалайке, и на скрипке умею не играть!» — хвастался Дырка.
«Вот это да!» — удивился директор. «Да вы просто гений!»
«Да, я такой!» — согласился длинноносый разбойник. «А еще я меньше всех на Марсе подтягиваюсь и отжимаюсь от пола!»
«Можно мне с вами сфотографироваться на память?» — спросил директор. «Я вашу фотографию у себя в кабинете повешу и буду всем хвастаться, что вы у меня в гостях были!» — попросил директор.
«Фотографируйте!» — обрадовался Дырка. «Я разрешаю!»
Директор музея отправился за фотоаппаратом, а путешественники пошли гулять по музею дальше. Следующий зал весь состоял из огромных и маленьких камней.
«Это что, зал камней?» — не понял профессор Пыхтелкин.
«Нет, это скульптуры!» — пояснил, подбегая запыхавшийся директор.
«Скульптуры?» — удивился Самоделкин.
«Да, правда замечательные?» — спросил директор, фотографируя со всех сторон Дырку.
«Одна лучше другой. Говорят, что вот над этим камнем скульптор не работал целый год. Он каждый день подходил к этому камню и по 10 часов в день заставлял себя не вытачивать из него скульптуру».
«О-о-о-о!» — вздохнул Самоделкин.
«Я и скульптуры делать тоже не умею», — напомнила себе шпион Дырка.
«Фантастика!» — сел от удивления на пол директор.
«Пожалуй, нам пора», — кивнул головой Самоделкин. «Пора удирать отсюда», — тихо произнес железный человечек, кивнув на дверь.
«Что вы!» — забеспокоился директор музея. «Я вам еще хотел показать зал стеклянной посуды и зал растений!»
«Нет, нам пора!» — подбираясь к выходу, заявил Карандаш. «Нам пора улетать домой!»
«А как же посуда и цветы?» — обиделся директор.
«В другой раз!» — пообещал Карандаш.
«Приходите!» — обрадовался марсианин. «У нас еще много интересного!» На улице путешественников ждал теплый марсианский вечер.
«Ну и планета!» — вздохнул Самоделкин. — Все с ног на голову.
— Что-то есть хочется, — в очередной раз захныкал шпион Дырка.
— Сейчас я приготовлю уху, — сказал Самоделкин. — Вон, видите, речка. Я наловлю рыбы и приготовлю всем рыбный суп.
Карандаш нарисовал прямо на асфальте рыболовную сеть и отдал ее Самоделкину.
— А может быть, я просто рыбу нарисую, да и все, — предложил художник.
«Нет, пойманная рыба вкуснее нарисованной», — заявил Самоделкин и забросил сеть в воду.
«Зря стараетесь», — сказал какой-то усатый марсианин Самоделкину. «Апельсинов в речке уже давно нет, все выловили».
«А разве апельсины в речке плавают?» — не понял Самоделкин. «Я всегда думал, что они на деревьях растут».
«Нет, апельсины плавают в речке», — покачал головой марсианин. «И лимоны с ананасами тоже». «Но в этой речке все фрукты уже давным-давно выловили и съели».
«А рыбу тут поймать можно?» — спросил профессор Пыхтелкин.
«Рыбу можно», — сказал марсианин, — «только не в речке, а на берегу. Вон она по песку ползает».
«У вас что, рыба по песку ползает?» — подпрыгнул от удивления Самоделкин.
«А у вас дома она что, по деревьям прыгает, что ли?» — спросил марсианин. «Рыба всегда по берегу ползает».
«Хватай, хватай ее!» — кинулся шпион Дырка к рыбе. Длинноносый прыгал, скакал по берегу, словно укушенный, и ловил рыбу собственной шляпой. Через 5 минут Дырка наловил целую шляпу марсианской рыбы. А еще через час была готова уха, которую приготовил повар Самоделкин. Подкрепившись, друзья отправились на поиск дрындолета.
«Пора домой!» — решительно заявил Самоделкин.
«Верно», — согласился с ним профессор Пыхтелкин, — «в гостях хорошо, а дома лучше. Дома все по-другому. А тут, на Марсе, мне совсем не нравится. Все у них не так, как надо».
«Иди сюда», — вдруг услышал голос Бульбуля шпион Дырка. Разбойник оглянулся и увидел, что пират Бульбуль в сторонке делает ему какие-то непонятные знаки.
«Что случилось?» — спросил Дырка.
«Ты что, забыл? У нас же еще одно желание Тибуды нерастраченное осталось».
«Верно!» — хлопнул себя по лбу длинноносый разбойник.
«Карандаш и Самоделкин уже улетать с Марса собираются», — продолжал рыжебородый разбойник. «А на Земле Тибуда не сработает».
«Нужно срочно загадать последнее желание», — решил Дырка.
«Верно. Но какое?»
«Может быть, попросим Тибуду еще по 3 порции сливочного мороженого?» — предложил, почесав макушку Дырка.
«Нет», — твердо заявил Буль-Буль, — «мороженое мы дома будем есть. А тут нужно загадать что-нибудь такое».
«Какое такое?» — не понял Дырка.
«Ну, вот такое!» — растопырил пальцы Буль-Буль.
«Большое?» — спросил Дырка.
«Да», — кивнул толстобрюхий пират.
«И вот такое!» — подпрыгнув, развел руки в разные стороны шпион Дырка.
«Да, и вот такое!» — согласился Буль-Буль.
«Я обязательно что-нибудь придумаю», — пообещал шпион Дырка.
«Побежали, а то заблудимся!» — кивнул пират и первым побежал догонять удаляющихся путешественников.
Глава 17. Большой праздник подарков. Путешественники, весело подпрыгивая, бежали по направлению к космическому аппарату Дрындолету. По дороге они продолжали разглядывать город и не переставали удивляться всему, что видели. Вдруг раздался свисток милиционера. Карандаш и друзья остановились, виновато посмотрели на постового.
«Что же это вы, граждане, правила уличного движения нарушаете?» — строго спросил милиционер.
«Мы не нарочно», — оправдывался Карандаш. «Мы приезжие».
«Тогда понятно», — вздохнул милиционер.
«А что мы нарушили?» — спросил профессор Пыхтелкин.
«Вы шли по тротуару», — объяснил милиционер. «А пешеходы должны ходить по мостовой».
«А где ж тогда будут ездить автомобили?» — удивился Самоделкин.
«По тротуару и будут», — ответил постовой. «Такие у нас правила дорожного движения».
«Мы больше не будем», — заныл шпион Дырка. «Отпустите нас, пожалуйста!» Разбойник очень боялся милиционеров, особенно постовых милиционеров.
«Идите», — кивнул головой постовой, — «но больше не нарушайте».
«Мы будем ходить только по мостовой, честное слово», — пообещал Карандаш.
«И дорогу переходите только на красный свет», — предупредил постовой.
«Хорошо, хорошо», — сказал Самоделкин, и друзья пошли дальше. Вдруг прямо у них над головой из уличного динамика грянула веселая музыка, и звонкий голос марсианского диктора объявил:
«Ежегодный праздник подарков начинается!»
«Праздник подарков! Интересно, что это такое?» — остановился на секунду шпион Дырка.
«Праздник подарков», — повторил за диктором Самоделкин, — «наверное, что-нибудь дарить будут».
«Ой, это я люблю!» — обрадовался Дырка. «Очень даже люблю!»
«Нужно спросить у местных жителей, что это за праздник такой», — предложил профессор Пыхтелкин.
«Сейчас спросим», — сказал Буль-Буль.
И тут прямо на них выскочил какой-то марсианин. В руках у него было полно странных предметов, от утюга и швабры до кастрюли и мясорубки. «Скажите, пожалуйста, а что это за праздник такой?» — обратился к марсианину Карандаш. «Дарю тебе эту кастрюлю», — сказал марсианин.
«Спасибо», — удивился Карандаш.
«А ты мне что подаришь?» Всучив кастрюлю Карандашу, спросил марсианин.
«А что я должен вам подарить?» — спросил Карандаш.
«Это же праздник подарков. Все бегают по улицам и дарят друг другу ненужные вещи», — пояснил марсианин.
«У меня нет ненужных вещей», — растерялся художник.
«А вы мне карандаш свой подарите», — предложил марсианин и схватил карандаша за нос. «Ой-ой, мне больно, отпустите», — закричал Карандаш. «Отпустите мой нос, я не могу вам его подарить».
«Вот, держите», — сказал профессор Пыхтелкин, стаскивая с ноги собственный башмак. «Он мне не нужен».
«Спасибо», — сказал марсианин, отпуская карандаша. «Вот вам швабра».
«Мне не нужна швабра», — ответил географ.
«А мне не нужен ваш башмак. Но такие у нас на Марсе правила. Во время этого праздника все дарят друг другу всякую ненужную ерунду», — улыбнулся марсианин. Путешественники обернулись и увидели, что по городу и в самом деле бегают марсиане и вручают друг другу всякую всячину.
«А брать подарок обязательно?» — спросил Самоделкин.
«Обязательно!» — кивнул марсианин. «А то вас могут арестовать и посадить в марсианскую тюрьму за нарушение закона».
«Бежим скорее к дрындолету, пока его никто не развинтил на подарки!» — закричал Самоделкин. И путешественники, сломя голову, бросились следом за железным человечком. Бежать оставалось совсем недолго. Самоделкин хорошо помнил, где они оставили дрындолет. Через минуту путешественники уже были на площади.
«Караул!» — закричал Самоделкин.
Сотни марсианских жителей растаскивали дрындолет на винтики, гаечки, болтики. Но марсиане были честными людьми, поэтому рядом они складывали всякий ненужный хлам. Тут были и утюги, и веники, и дырявые ведра, и даже сундуки с чемоданами.
«Мы пропали», — вздохнул Карандаш.
«Марсиане растащили наш дрындолет на подарки».
«Мы сами виноваты, оставили корабль без присмотра», — сказал Самоделкин.
«Что же делать?» — испугался Бульбуль. «Я хочу назад, на землю. Мне тут не понравилось. У них тут на Марсе все наперекосяк».
«Я тоже хочу домой», — захныкал длинноносый шпион Дырка. «Мне тут уже не нравится».
«Здравствуйте».
Путешественники обернулись и увидели, что рядом с ними стоит их старый знакомый, мистер Катоус. Тот самый первый марсианин, с которым они познакомились по прибытии на незнакомый Марс.
«Безобразие!» — сердился Карандаш. «Нашу ракету всю на подарки раскрутили. Как же мы теперь домой вернемся?»
«Что поделать?» — приподняв шляпу, заявил мистер Катоус. «Праздник подарков — наш лучший праздник, и мы его очень любим».
«Но ведь мы не разрешали вашим жителям разбирать наш космический корабль», — возмутился Самоделкин.
«По законам нашего города, в этот день каждый житель Марса может брать себе все, что ему захочется, не спрашивая хозяина. Но взамен он обязательно что-нибудь должен подарить. Вон вам сколько подарков оставили», — показал мистер Катоус на целую кучу разного хлама, которая лежала рядом с разобранным дрындолетом.
«Это подарки?» — засмеялся пират Бульбуль.
«Да, подарки», — обиделся марсианин. «Смотрите, целая куча ненужных вещей».
«Можете забрать себе все», — хмуро сказал Самоделкин.
«Спасибо», — сказал мистер Катоус и, вытащив из этой груды хлама дырявую кастрюлю, нахлобучил ее себе на голову.
«О-о-о!» — только и произнес Самоделкин.
«А это вам», — сказал мистер Катоус. Он достал из кармана дырявый носок и вручил его шпиону Дырке. «Всего хорошего», — сказал марсианин и умчался прочь по своим делам.
«Карандаш, тебе придется нарисовать нам новый дрындолет», — сказал профессор Пыхтелкин.
«Нет», — грустно вздохнул художник, — «такой сложный летательный аппарат я сейчас нарисовать не смогу. У меня не получится».
«Ну, все, мы пропали», — сел на землю Самоделкин.
«Я тоже не смогу починить старый дрындолет, потому что у меня нет запасных деталей. И Карандаш не сможет нарисовать новый летательный аппарат».
«Нет, мы не пропали!» — вдруг раздался голос шпиона Дырки. Все с интересом посмотрели на длинноносого разбойника.
«Я могу вас спасти!» — гордо заявил шпион Дырка.
«Ты можешь нас спасти?» — удивился Карандаш.
«Этого быть не может!» — сказал профессор Пыхтелкин.
«А я говорю, могу!» — упрямился разбойник Дырка.
«Нет, не верю!» — сердился Самоделкин. «Теперь все в моих руках!» — гордо сказал шпион Дырка. «Я ваш спаситель! Я Бэтмен!»
«Какой еще Бэтмен?» — не понял географ.
«Ну, Бэтмен! Человек-летучая мышь!» — пояснил Дырка. «Он всегда приходит на помощь к людям, когда те теряют последнюю надежду!»
«По-моему, он на солнце перегрелся!» — тихо шепнул Самоделкину Карандаш.
«Тоже мне Бэтмен!» — засмеялся пират Бульбуль.
«Да, Бэтмен!» — упрямо топнул ногой шпион Дырка. «Карандаш, нарисуй мне, пожалуйста, черную маску и красный плащ!»
«Одну минуту», — сказал художник, и тут же прямо на дороге Карандаш нарисовал то, о чем попросил его шпион. Дырка надел на глаза черную маску, накинул себе на плечи красный шелковый плащ. Теперь он и вправду был похож на Бэтмена. Все путешественники смотрели на разбойника с недоумением. А шпион Дырка незаметно достал из кармана волшебную Тибуду, ту самую, которая исполняла желание, и, прикрыв ее плащом, громко произнес:
«Повелеваю, чтобы наш космический корабль «Дрындолет» стал таким же, как прежде, даже еще лучше!»
«По-моему, он точно перегрелся», — сказал Карандаш.
Но в этот самый момент произошло настоящее чудо.
перед замученными путешественниками вместо старого дрындолета. Прямо на глазах появился новенький космический корабль, на борту которого горели золотые буквы «Дрындолет».
«Чудеса!» — произнес удивленный Самоделкин. «Вот это да!» — оживился профессор Пыхтелкин. «Так не бывает!» — вставил слово Карандаш.
И только пират Бульбуль обо всем догадался. Он понял, что Дырка использовал самое последнее желание Тибуды, которое он выиграл на соревнованиях на Марсе. Дырка был безмерно счастлив. Он стал настоящим спасителем, Бэтменом. Он мечтал совершить хоть какой-нибудь подвиг всю свою жизнь.
«Молодец, Дырка», — сказал Самоделкин.
«Герой», — похвалил его Пыхтелкин. «Бэтмен», — похлопал друга по плечу Карандаш. Путешественники забрались в дрындолет и взлетели. Не прошло и 3 минут, как космический корабль был уже в космосе.
«Я все понял. Ты использовал наше последнее желание», — тихо сказал Дырке пират Бульбуль.
«Ага», — кивнул Дырка.
«А как же наши мечты?» — вслух подумал пират Бульбуль. «Помнишь, мы же хотели стать королями Вселенной. Теперь все пропало, да? Эх ты!»
Но шпион Дырка ничего ему не ответил. Он стоял у большого круглого иллюминатора, пристально смотрел в черное космическое небо, усыпанное яркими светлячками звездами. И впервые в жизни Дырка был по-настоящему счастлив.
Глава 1. О том, как появились на свет Карандаш и Самоделкин. Жил на свете хороший мастер, веселый и очень добрый человек. Он умел чинить игрушки самые разные, он умел рисовать картинки самые разноцветные. Вот однажды нарисовал мастер смешного человечка и написал на картинке: «Это Карандаш, волшебный художник». Потом повесил рисунок на стенку и пошел гулять. А смешной человечек на картинке вдруг зашевелился и сказал: «Ой, как высоко! Я боюсь! Как мне спуститься вниз? Ведь я ничего не умею, ничего не знаю! Мне так скучно тут одному! Надо что-то придумать!» И он в самом деле придумал. «Если я волшебный художник, — сказал смешной человечек, — я нарисую другого человечка, такого, который все на свете знает. Он обязательно что-нибудь придумает. Но как рисовать человечков? Я их никогда не видел». В комнате у мастера лежали разные пружинки, гайки, батарейки, проволочки. Правда, была еще заводная лошадка с рыжим хвостом. Но лошадка не человечек. Это понятно каждому. Посмотрел Карандаш на всякие пружинки с батарейками, вздохнул и нарисовал необыкновенного железного человечка. Железный человечек заморгал, пошевелился, открыл глаза и вдруг неожиданно сказал: «Я мастер Самоделкин, а ты кто такой?» «Я Карандаш, волшебный художник. Все, что я рисую, в тот же миг становится настоящим». «Настоящим?» — не поверил железный человечек. «Как это?» «Я могу нарисовать конфетку, и она живет», — ответил художник. «Из нарисованной превратиться в настоящую конфету, ее можно будет съесть». «А где это мы?» — удивился Самоделкин, оглядываясь по сторонам. «Мы в комнате у мастера», — ответил художник. «У мастера?» — не понял Самоделкин. «Да, у знаменитого мастера», — кивнул Карандаш. «Это он подарил нам с тобой жизнь». «Самоделкин, придумай, пожалуйста, как нам спуститься на землю, иначе мы не сможем отправиться в путешествие». «А разве мы должны отправиться в путешествие?» — удивился Самоделкин. «Конечно», — ответил Карандаш. «Возможно, за этой дверью нас ждут удивительные приключения. «Хорошо», — сказал Самоделкин. «Для того, чтобы нам спуститься вниз, нам понадобится веревка». «Секундочку!» — весело воскликнул Карандаш и принялся за дело. Он нарисовал веревку, которая тут же ожила и превратилась в настоящую. «Вперед!» — воскликнул Самоделкин и первым спустился на землю. Через секунду Карандаш и Самоделкин стояли возле входной двери. Маленькие волшебники были такими крошечными, что им с трудом удалось отворить огромную дубовую дверь. «А как же наш добрый мастер?» — испугался Карандаш. «Куда же мы отправимся без него? Вдруг мы потеряемся в большом городе или попадем в какую-нибудь беду?» «Не волнуйся, Карандаш. Мы обязательно когда-нибудь вернемся сюда и отблагодарим нашего доброго мастера», — пообещал Самоделкин. И маленькие волшебники смело шагнули вперед.
«Меня зовут Карандашом, я с каждым дружен малышом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Меня зовут Карандашом, я с каждым дружен малышом. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И всех ребят, и всех ребят я научить рисунку рад. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И всех ребят, и всех ребят я научить рисунку рад. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но только помни, хороши лишь острые карандаши. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но только помни, хороши лишь острые карандаши. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Это поет волшебник по имени Карандаш. Да-да, мой маленький друг, Карандаш — волшебник. Он умеет рисовать оживающие картинки. Нарисует птичку — она улетит. Нарисует конфету — она оживет. Это не значит, будто конфета поскачет по дорожке и замяукает, или запрыгает на ветке и зачирикает. Нет, она из нарисованной станет настоящей конфетой. Шоколадной, с клубнично-вишневым вареньем внутри, или с бананово-кокосовой начинкой. Это какую нарисуешь, такая и будет.
Я не верю чудесам, я все умею делать сам. Я сам. Любое чудо из чудес, не птичка, чтобы мчаться в лес, не рыбка, чтобы ее ловить, меня ничем не удивить. Я все умею сам. Я сам. Удача — это не улов, на свете нет вернее слов. Я сам. Я не верю чудесам, я все умею делать сам. Я сам.
А это поет железный человечек мастер Самоделкин. У мастера и ноги, и руки из пружинок. Он, когда идет, все время подпрыгивает. Попробуй сам ходить на пружинах, тогда узнаешь. Ну, давай послушаем, о чем говорят Самоделкин и Карандаш.
Эй, ты, подойди ко мне.
Да, что такое?
Ты
волшебник?
Да, я все могу нарисовать, и картинки оживут.
Понимаю, понимаю. Кино, мультики-пультики.
Нет, совсем не кино. Ну вот хочешь, я сейчас нарисую.
Не может этого быть. Картинки не оживают.
Волшебники никогда не врут. Хочешь, я сию минуту нарисую вот что-нибудь такое, например, конфетку?
Понимаю, понимаю. Фокус-покус. У тебя конфета в кармашке.
Ах так? Ну тогда я сейчас нарисую тучку, и пусть она тебя дождем обрызгает, если ты ничему не веришь.
Не надо. Я терпеть не могу дождик. От воды я ржавею. А вот если ты в самом деле волшебник, так нарисуй...
Ну что?
Нарисуй лошадку.
Пожалуйста, пожалуйста. Я даже нарисую двух лошадок. Вот, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Мне лошадку... нарисовать не в альбом и не в тетрадку, а настоящую с хвостиком. Вот, пожалуйста, лошадку.
И карандаш на белой стене дома нарисовал двух очень хороших маленьких лошадок. На них были мягкие седла и красивые уздечки с яркими золотыми звездочками. Нарисованные лошадки сначала помахали хвостиками, потом весело заржали и, как ни в чем не бывало, отошли от стенки.
Как настоящая! Можно я покатаюсь на такой лошадке?
Пожалуйста, пожалуйста, я для этого их и нарисовал. Выбирай, выбирай себе лошадку и садись.
Самоделкину больше понравилась белая лошадка, художнику досталась рыжая. Они сели на своих лошадок и поехали путешествовать. Должен тебе сказать, мой друг, путешествие волшебного художника и железного человечка продолжается вот уже... много лет, с тех пор, как вышла книжка писателя Юрия Дружкова «Приключения карандаша и Самоделкина». Из дома в дом, из города в город, из одной страны в другую путешествуют Самоделкин и карандаш. И всюду, следом за ними, появляется, приходит сказка. Даже в самый обычный, самый обыкновенный город. Например, такой. Вот послушай, сказка это или не сказка? На площади стоит самый настоящий, никакой не сказочный, милиционер. Мимо него спешат обычные несказочные автобусы, троллейбусы, легковые машины. Юркие мотоциклы нетерпеливо тарахтят, пытаясь обогнать всех и убежать вперед. И по этой улице, полной больших и малых машин, скакали две симпатичные лошадки. Одна была рыжая с белыми пятнами, другая белая с рыжими пятнами. На лошадках верхом сидели Самоделкин и карандаш и пели веселую песенку.
Сяду на лошадку, дам лошадке шоколадку, ты вези меня, лошадка. Без опаски, без оглядки можно ехать на лошадке мне, пешком ходить не сладко. Повезет меня лошадка, повезет меня лошадка, и не волка, и не шатка. Ой, как сяду на лошадку, дам лошадке шоколадку, ты вези меня, лошадка. Мне пешком ходить не сладко. Мне пешком ходить не сладко. Нам пешком ходить не сладко. Повезет меня лошадка. Повезет меня лошадка. И не волка, и не шатка.
Карандаш, постой. Карандаш, одну минутку.
Стой! Кто меня зовет?
Это я, сказочник. Куда вы скачете?
А мы с Самоделкиным едем в сказку. Да, в веселую радиосказку. А начнется она, пожалуй, с того, что я... Я сейчас нарисую такое. Да вот возьму, нарисую. Человечка нарисую.
Человечка?
Раз.
Ну, это совсем не трудно. Я тоже умею рисовать смешных человечков. Точка, точка, два крючочка, ручки, ножки, огуречек. Вот и вышел.
Будет славный человечек.
Все было как в сказке. Мальчик, самый настоящий мальчик, сидел перед изумленным Самоделкиным. Сидел и хлопал глазами. Ай-яй-яй, нарисовал настоящего мальчика. Но разве можно так легкомысленно поступать? А кто будет воспитывать ребенка, смотреть за ним, кормить, одевать? Ай-яй-яй-яй-яй.
Вот с этого все и началось. Мы назвали мальчика Прутиком.
Прутик.
Прутя.
Прутик? А почему не листочек или не веточка?
Вот об этом вы узнаете, если возьмете в библиотеке книгу под названием «Приключения Самоделкина и карандаша».
Только нам тогда было не до книжек. Ну что мы будем делать с мальчишкой? Он даже говорить не умеет.
И вдруг на макушку Самоделкина звонко упала капля.
Ты все-таки нарисовал эту противную тучку?
Нет, я не рисовал, честное слово, не рисовал.
Хорошенькое дело! Тучку не рисовал, а дождик начинается!
Мне кажется, недоверчивый Самоделкин понемногу привыкает к чудесам волшебного художника. Он отвел нарисованных лошадок на зеленый газон и привязал их к чугунной ограде. А между тем обыкновенная дождевая тучка нашла на город. Прохожие с опаской поглядывали на тучку, поднимали воротники, спешили спрятаться кто куда, в подъезды, в троллейбусы.
Только милиционер спокойно стоял на самой середине площади. Милиционеры не боятся дождика.
«Дождик, дождик!» — весело кричали мальчишки. Загремел гром и хлынул дождик. Не очень сильный, теплый, но все-таки мокрый.
Мальчик может заболеть, промокнуть, простудиться.
Друзья схватили Прутю за руки и спрятались в кустах. Капли дождя стучали в широкие зеленые листья, как в раскрытые зонтики. Вода стекала по ним, а в середину куста не попадала, там было сухо. Зато на бульваре капли в одну минуту исколотили все дорожки, пустые скамейки, пушистые клумбы. Динь-кап-кап, динь-кап-кап. Но туча пошевелила мохнатым краем и уплыла по своим делам. Солнце искоса поглядело на дождик, и он сразу перестал капать.
Прошел этот противный дождь или не прошел?
Прошел! Прошел, вылезай!
Нам сначала надо Прутика высушить. Мне кажется, он весь промок. Ой, а где же мальчик?
Ой, где же он?
Он сию минуту был рядом. Прутик, ну-ка, иди сюда.
Ну вот, я так и знал. Тебе нельзя доверять мальчику. Надо его найти. Он может попасть под машину. Он такой маленький.
Ты когда-нибудь замечал, каким чудесным становится город после дождя? по улицам бегут звонкие потоки воды, по которым так хорошо, так радостно шлепать босыми пятками. Все вокруг переливается в брызгах. Машины весело бьют колесами по лужам. Солнечные зайчики пляшут по всему городу. Мальчишки бегут с водой на перегонки. Дождик прошел, дождик прошел. Прутик бегал вместе с мальчишками. Он смеялся, он колотил ножками по воде. Он бежал за своей новой сандалькой, которая плавала, как самодельный кораблик, покачиваясь на волнах. И по всем улицам плыли кораблики. Бумажные, деревянные, парусные, заводные, даже простые щепочки с тонкими мачтами. Сотни корабликов, пущенных мальчишками в дальнее плавание. Я, право, не знаю, бывает ли такое в обыкновенном городе. Сказка это или не сказка? Чудо или не чудо? Ты, пожалуйста, сам реши.
Какие чудесные кораблики! Я никогда таких не видела кораблей. Простите, а почему сегодня так много корабликов?
Неужели не знаете?
Нет, не знаю.
В нашем городе завтра будут большие состязания корабликов.
Что вы говорите?
Ой, как интересно!
Конечно.
Простите, а где?
На большом пруду в зоопарке.
В зоопарке? Мой сын юный техник. Он обязательно будет участвовать в состязании.
Ну, конечно,
так говорили между собой прохожие, разглядывая кораблики. Машины уступали корабликам дорогу. Милиционер останавливал движение на перекрестке, чтобы пропустить вперед стремительные кораблики. Прути было очень весело. Он подпрыгивал. Плюх, плюх, плюх.
А, вот он! Вот он, скверный мальчишка! Прутька! Прутька, иди сию же минуту домой!
Кораблики, кораблики, кораблики плывут!
Ты промочишь ножки! Ты заболеешь!
Смотрите, кораблики!
Остановись!
Хочешь, я тебе сказку расскажу? Только иди сюда. Ой, какую сказку знаю.
Какую сказку?
Вот, послушай. Жил-был маленький непослушный паровозик. Не бегай по лужам, прутик. Я не могу тебя догнать.
Кораблики! Я хочу кораблики!
Вы слышите? Мальчику нужен кораблик.
Кораблик мальчику.
Если мальчик не умеет мастерить кораблики, можно купить готовый.
Ну, конечно. На реке у тихой набережной плавает много разных корабликов. И вместе с ними настоящий плавающий магазин.
Магазин.
Такая большая лодка. Продавец эти кораблики с очком вылавливает.
Кораблик! Ой, я хочу кораблик!
Будет у тебя кораблик.
Ну, конечно, будет.
Ах, как я устал бегать за тобой. Идем домой.
А кораблик?
Сначала высохнем, наденем теплые ботиночки, потом кораблик станем мастерить. Карандаш.
Да?
Нарисуй нам, пожалуйста, новые ботинки.
Нарисую новые ботиночки.
А для меня инструменты. Пару сосновых дощечек и разные винтики. Ничего не поделаешь. Придется мастерить кораблик. Но сначала нам очень пригодился бы какой-нибудь небольшой дом.
Пожалуйста, пожалуйста, я нарисую дом. Раз, раз, два, три, четыре, пять. Дом легко нарисовать. Полминутки подождете, а потом, вот, пожалуйста, и в дом войдете.
Карандаш нарисовал дом на желтой дорожке бульвара. Ну да, да, нарисовал, а не построил. Ничего удивительного тут нет. Каждый дом сначала рисуют на бумаге, а потом строят.
Готово? Заходите!
Thank you.
перед ними стоял новый дом с высокой черепичной крышей. Путешественники вошли в дом, раздели прутика, растерли его мохнатым полотенцем, которое нарисовал карандаш, уложили мальчика в постель. Волшебному художнику пришлось поработать. Мягкие кровати, одеяло, удобные стулья, круглый стол, румяные свежие булочки, чашки с горячим молоком — все нарисовал карандаш. Самоделкин даже удивляться перестал таким чудесам. Правда, он ужасно волновался, как бы не простудился прутик. Мальчик ни за что не хотел укутываться, не хотел пить горячее молоко.
Если ты не будешь меня слушать, я не смастерю тебе кораблик.
Ну, ладно. Давайте ваше молоко.
Держи.
Ах, как я сегодня устал! Я так хочу спать!
Ну, конечно, конечно, мальчику пора спать. Все ребята в такое время спят. Прутик, не хлопай глазами. Спи сию же минуту.
Но я не хочу спать.
Ты не умеешь воспитывать, Самоделкин. Надо ему показать пример. Ой, какая вкусная булочка.
Карандаш-волшебник съел румяную булку и выпил чашку молока. Волшебники тоже пьют молоко. Потом, зевая во весь рот, с головой залез под одеяло и крепко-крепко уснул. А Самоделкин стал рассказывать сказку. Пришла ночь, и никто не заметил необыкновенный дом, спрятанный под густыми листьями в самом тихом уголке бульвара, который назывался «Голубым прохладным бульваром». Только две маленькие лошадки, неподалеку привязанные к чугунной ограде, мирно щипали травку, помахивая необыкновенными разноцветными хвостиками. Самоделкин тоже уснул и видел во сне голубые, зеленые, белые, красные, черные, полосатые паровозики. Они бежали по рельсам, гудели своими тонкими трубами, и вдруг один паровозик начал скрипеть, как будто у него забыли смазать колеса. Трак, трак, трик! Он скрипел так жалобно и громко, что Самоделкин остановил его и, конечно, хорошенько сам смазал все 12 колес паровозика. Но паровозик начал скрипеть еще громче. Трак, трик! «Ничего не понимаю», — сказал во сне мастер Самоделкин и проснулся. В комнате было тихо. Луна светила в окно, и шелестели над крышей листья. В углу комнаты ласково тикали часы-ходики. Тики-так, тики-так, и не так, и не так. Самоделкин закрыл глаза, и тут на всю комнату послышалось «трак, трик, трик». Это скреблась мышка. Самоделкин хотел уснуть, но мышка скрипела так отчаянно, что проснулись и карандаш, и прутья.
Я боюсь. Кто это?
А? Что? Кто? Что? Что такое?
Зачем ты нарисовал мышку?
Я? Я не рисовал. Не рисовал мышку, честное слово, не рисовал.
Ничего себе, хорошенькое дело. Мышку не рисовал, а мышка скребется. Может быть, я нарисовал мышку?
А где мышка? Я хочу посмотреть.
Ребенок не спит.
Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Сейчас я нарисую кошку.
Взял и нарисовал кошку. Симпатичную, пушистую, серую кошку. В комнате сразу стало тихо. Мышка почему-то больше не скрипела. Самоделкин повернулся на левый бок и задремал. Нарисованная кошка... Сначала прошлась по комнате, потом услышала, как тикают часы, ходики. Тики-так, тики-так, и не так, и не так. Потом увидела, как подпрыгивает маятник на часах. Ей показалось, что это круглый черный мышонок с длинным тонким хвостиком. Она стала подкрадываться, потом прыгнула, и маятник, и часы, и нарисованная кошка с ужасным грохотом и мяуканьем упали на пол.
Я больше так не могу!
Они втроем стали бегать за кошкой, падали стулья, разбивались чашки, пока сама кошка не догадалась выпрыгнуть в окно.
И зачем ты нарисовал кошку?
Действительно, мальчик до сих пор не спит, это никуда не годится.
Надо спать. Ложись, Прутик.
Ложись,
мальчик.
Самоделкин укрыл мальчишку одеялом и сам лег на свою кровать. Очень скоро ему опять начали сниться белые, черные, полосатые паровозики. А мы с тобой оставим пока наших друзей до следующей передачи. Но вот о чем я попрошу. Нарисуй все, что рисовал карандаш. Только, пожалуйста, не рисуй на стенах. Ведь ты пока еще не волшебник.